Окей. Да. Все прекрасно, друзья. Если мы смеемся, значит, мы что-то правильно делаем. Вот. Меня зовут Коля, я алкоголик. Вот.
Привет, Коля. Привет.
О, здорово. Ну, анонимный алкоголик — это, наверное, единственное место, где вам похлопают, что вы алкоголик. В других местах поплачут, посочувствуют. Вот. А тут вам: ура, алкоголик, здорово. Итак, у нас, ну, сейчас 2 часа дня. Вы делаете какие-то перерывы, да? Ну,
можно.
Обычно, я знаю по себе, если 2 часа времени, я технически вообще информацию до сих пор не воспринимаю, да, как бы, поэтому я стараюсь, чуть-чуть мы что-то поговорим, сделаем перерыв, там, минут 5-10, скорее всего, никуда мы не будем уходить, мы просто ничего не будем говорить, там, ну, расслабимся, да, и потом снова вернемся. Вот, на данный момент я трезвый 17 июня 2008 года. Путем математических калькуляций я знаю, что сложно вначале что-то считать. Это чуть больше 8 лет. Ну, где-то я 8 лет и 2 месяца вот так вот где-то трезвый. Вот. И я трезвый благодаря тому, что в свое время попал в заведение подобно этому. Возможно, чуть-чуть не так проходил сам творческий процесс пребывания здесь, ну, очень похоже, да. И после пребывания в реабилитационном центре я попал в анонимные алкоголики, как бы. Моя реабилитация перетекла в то, что я начал ходить на собрания, у меня появился спонсор, я начал делать шаги анонимных алкоголиков. И, в принципе, этим-то и живу последние 8 лет. У кого-то из вас, если есть ощущение, что вы пришли на урок, то выбейте его. Вот. Ну, то есть мы сейчас, ну, я сейчас как выступаю как член анонимных алкоголиков, я не врач, не учитель, не сенсей, не гуру, я просто алкоголик, который вот в свободное время пришел пообщаться с вами на тему выздоровления. Вот, и очень надеюсь, вдруг вам это будет полезно. Вот, так, я вообще сам из Киева, вот, меня пригласили в гости во Владивосток, я там провел какое-то время, а потом попросили в гости приехать в Хабаровск, вот, и точно так же я сюда приехал, вот. Кто-то из вас уже был когда-нибудь на собраниях анонимных алкоголиков?
Да.
То есть вы как часть программы у вас выбор? Когда я говорю на собраниях анонимных алкоголиков, это не здесь. Это где-то вы жили дома, ну, вот, работали и потом пошли на собрание вечером. Это не как часть, я сейчас вопрос задал, не как часть терапевтического процесса, а именно.
Нет, у нас здесь прям проходит группа анонимных алкоголиков.
Окей, сейчас вопрос. Кто-то был на собраниях не как часть реабилитации.
Да.
Окей. Вот. Я просто знаю, что это немножко по-разному ощущения, когда я вот жил в реабилитации, мне, чтобы на собрание попасть, надо было дверь открыть, комнаты, где я живу, и я уже на собрании, как бы, да. А другое дело, когда ты живешь, работаешь и там решаешь вопрос и ходишь на собрание. Так вот, что я вообще сюда пришел? Вот именно сюда. Потому что вот есть книга «Анонимные алкоголики», в которой написано, что практика показывает, это глава работы с другими. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все остальные средства бессильны. Вот. Здесь мы подходим к нашему 12-му шагу. То, чем я занимаюсь, там 12-й шаг вот моего выздоровления. Несите смысл наших идей другим алкоголикам. Вы сможете помочь там, где другой не сможет. Вы сможете завоевать их доверие, которым они откажут другим. Точка. Тут написано дальше. Помните, что они очень больны. То есть, мне надо помнить, что вы очень больны, точно так же, как и я. И я сюда пришел, потому что это часть моей программы выздоровления. Потому, ну, я когда лежал в больнице, мне все время, ну, в наркологии, мне все время интересовал вопрос, какой интерес у тех людей, которые приходят вот туда, где я лежу, что-то мне распаривает. Да? Ну, вот, я зачастую использую такие слова, какие, ну, какие использовал раньше. Да? То есть, ну, тогда это более понятно. То есть я когда лежал в своей наркологии, приходили люди, что-то рассказывали, я не понимал зачем. Вот. И только когда уже в анонимных алкоголиках я понял, зачем это происходит, стало ясно. Да? Эти люди приходили туда прежде всего, чтобы самим остаться трезвым, и во вторую предложить мне этот шанс. Вот. А как я попал в свою первую наркологию? Я единственный пока. Ну, как сказал один спикер, в алкоголизме есть слово «пока». То есть пока я лежал в одной наркологии, пока не лежал в тюрьме, вот, не сидел в тюрьме, пока у меня есть работа, пока у меня там жена есть. Слово «пока». Если у вас есть такая болезнь, как алкоголизм, вы можете посмотреть там 20 лет, что у вас было, там 25, 30, 35. Ну, вопрос времени, пока алкоголизм не забирает все. Так вот, я лежал в своей первой наркологии в возрасте 20 лет. Вот, я сейчас вот больше 8 лет трезвый, я сейчас 29. Попал я в наркологию в 20 лет. И вот представьте себе, вот 20 лет я в наркологии, это точка Б. 15 лет это точка А. В 15 лет с точки А я не пил, не курил, занимался спортом 6 тренировок в неделю. Мне пророчили, я был тот парнем, которому пророчили большое будущее. Ну, то есть у него способность. У кого кто-то есть, кто-то такое, кому говорили, что вот ты добьешься многого в жизни. Кому-то из вас говорили, вот ты добьешься многого в жизни, ты такой молодец, там, ты там, я не знаю, талантливый бухгалтер, краснодеревщик, ты умный, ты там хорошо считаешь. Ты... Ну, было такое, вам же говорили, там, мне говорили. Или сами вы, вот ощущения в точке А, там, вы вот чувствуете, что вот вы родились для чего-то такого, вот, ну, вы более необычные, короче, чем другие люди. Вот. И вот в точке А я вот был вот таким парнем. И я бы вообще не мог представить, ну, во что превратится моя жизнь буквально через 6 лет. Да? Ну, то есть ничего вообще не предвещало беды. Вот. Но ничего не предвещало беды, пока я первый раз не выпил алкоголь. И вот с первого раза, как я выпил, ну, я уже... Тогда я не понял, вот, я выпил, о, отлично, я пью как алкоголик. У меня таких мыслей не было, да. Я выпил, и сразу произошло чудо. Вот, ну, вот сейчас мы попробуем вот момент идентификации. Может, у вас такие чудеса. Вот у вас было такое чудо, вот вы приходите куда-то, никого не знаете, вот никого, и чувствуете себя как-то так неуютно. Хлопысь, выпили, и как-то сразу люди стали более приятными. Да? Еще 150, и прямо... Вообще, друзья у вас появились неожиданно. Еще 10 минут назад вы одиноки. Еще 150, и это уже практически братья и сестры. Как бы. Ты уже готов, я не знаю, брать там, денег дать, я не знаю, чем я тебе могу помочь. То есть ты вот прямо чувствуешь, да? То же самое, я просто не буду акцентировать тему на алкоголь, наркотики. Ну, у меня был богатый опыт. То же самое, что было с алкоголем. Вот то же самое с марихуаной происходило. Покурил. Уже таблетки или какие-то другие вещества, происходило одно и то же. Ну, то есть, вот это что-то делало со мной то, чего не делали до этого. Вот, я не знаю, потом ну, у меня такое было ощущение, вам когда-то говорили, что плохо пить, там, курить, там, наркотики, и мне говорили. А вот я начал пить, и я понял, что меня обманывали всю жизнь. Ну, реально, это кидалово, глобальное кидалово. У меня было ощущение, что это лучшее, что вообще есть в жизни. Я вот с этим ощущением прожил 6 лет, пока не дошел до полного уровня деградации, да? Ну, то есть, как человек, как личность. Вот. Но тогда мне было 15 лет. Вот. И в первый же день произошло то, ну, я напился. Ну, сразу же, да, то есть, я напился, у меня не было, у кого-то из вас есть, были годы даже раскачки, когда вы, ну, пьешь там нормально, там, никаких проблем. И потом начался такой период, как у меня сразу же в 15 лет. Что, ну, выпил, напился, выпил, устроил драку. Выпил, короче, вырубила, выпил. Ну, короче, я не от одной рюмки, естественно, да. Я имею в виду, когда я говорю выпил, это я, ну, напился. Вот тут мы стояли буквально перед тем, как сюда, воду покупали. Я смотрю, думаю, интересно, что у вас есть из алкоголя, что было вот в Украине, да. И увидел наливка, такая бутылка наливки, что 100 рублей стоит, такая фигня. Я помню, то есть это, если мне грустно было, вечером не было с кем прогулять, я просто эту бутылку брал и с шоколадкой ее выпивал. Чтобы вы поняли, это я не считалось напиться. Это, ну, выпить бутылку вот этой бодяги наливки, да, это вообще, это даже не рассматривалось, как будто бы я выпил. Это я просто, ну, прогулялся, я не знаю, никого не встретил, грустно вечером. Я выпил бутылку этой наливки, батон, не знаю, такие с шоколадки. То есть вот это не вы, когда я говорю выпил, это вообще в дрова, ну, то есть вот это. И потом, это мне 15 лет. Потом пару месяцев буквально прошло с первого момента, как я выпил, я уже племянника моего день рождения, я пью до 3:30 утра. Вот. Я спрашиваю людей, как вы думаете, почему я выпил, вот в тот день я выпил до пил до 3:30 утра? Вот не до 4, не до 3, вот до 3:30. Если вы алкоголик, вы должны знать.
Кончилось.
Вырубился.
Либо же вырубился.
Либо кончилось.
Нет, было. Вырубился, да. Но вот меня, ну, обычно я пил, пока мог пить. Да. И это мне уже 15 лет. И, да, то есть меня уже два человека тянули домой. Я в 15 лет, я уже на следующий день, мне надо было в 9 утра в техникум пойти учиться. Я уже в 15 лет не мог выполнять функции, ну, если я пил функции, ну, я тогда, технически я был школьник 10 класса. Ну, научился в техникуме, там, год за два программу проходил. И вот что такое тоже наше вот, в употреблении, есть же хорошие люди, есть плохие. Кто для меня был плохие люди? Те, кто осуждал, как я бухаю, или сколько, да. Те, кто говорил, что мне надо меньше, да, пить. У вас были такие негодяи, да? То есть вот сразу же, если человек говорил, что я слишком много пью, то он сразу в категорию врагов. Обычно это кто первое? Папа, мама, ближайшие друзья, да? Вот. А были такие люди, которые хорошие, но, как я сейчас понимаю, они помогали мне копать мое дно. Вот. Одна из учительниц вот этого техникума, вот я пришел, и вместо того, чтобы сказать: «Николай, вам 15 лет, вы пришли там в пьяном состоянии», я спросил: «Можно у вас поспать на задней парте?» Она говорит: «Да, поспи, только курточками укройся, чтобы тебя не было видно». Да? То есть она, ну, по большому счету, наверное, одна из первых подельников, ну, в кавычках, да, употребления, людей, которые не понимая, ну, что такое алкоголизм, начали помогать, ну, моему употреблению. Очень много лет, кстати, мои родители способствовали моему употреблению. Вот. Потом Новый год, представьте себе ситуацию, Новый год, да. Я зашел в 6:30 вечера, мне сразу же штрафную протянули, да. Там стакан 200-граммовый. То есть я вот, я пил туда стаканами. И сразу в 11 утра вечера я уже вырубился, да. И вот так... Вот так вот, как заложилось в начале вот это употребление, так оно и происходило. Первый раз мне сказали, что я пью как алкоголик, мне еще не было 16 лет. За неделю до 16-летия мой сосед сказал: «Коля, ты пьешь как алкоголик». Вот. У меня мой дом, школа, где мы гуляли, да, и я туда ходил, и бар стоял между. Я перед тем, как пойти с друзьями, школьниками погулять, начал уже в бар заходить и выпивать 200-граммовый, 200-250, я не помню, стакан водки. И у кого-то было ощущение гордости, как он может много пить? Ну, вот вы можете стакан вот взять, глоточками выпить, главное, чтобы все увидели, да. И вот начала закладываться еще такая тема мышления. Ну, мой алкоголизм начал фундамент такой строить, на котором он жил потом следующие несколько лет. Поначалу я врал больше, ну, врал, обманывал, что я пью больше, чем я пью. Да, там выпиваю там 0,5 литра, говорю, там, да, я могу литр, да, там. Ну, вот. А потом в конце употребления я тоже врал, только уже уменьшал количество выпитого, количество дней, да. Вот. И вот следующие 6 лет вот алкоголь вот так вот центром стала жизни. То есть, что такое мой алкоголизм был? Это когда я живу от употребления до употребления. Ну, у кого-то был такой опыт, что ты вот трезвый, и вот вы такие, я жду, либо вспоминая, как я употреблял, либо представляя, как я буду употреблять, да? То есть, ну, я уже деньги начинаю собирать на выходные, там, я уже друзей подбиваю, да? Ну, то есть, я уже, ну, то есть, у меня трезвость начала ассоциироваться с процессом подготовки к следующему, либо же проблемы порешать, которые я вот тут накружил, да, за последние выходные, либо же приготовиться. И вот параллельно я еще жил, параллельно я учился, да, параллельно я еще в футбол там играл, параллельно, но постепенно все начало вытесняться. Потом в 17 лет произошло такое событие, в 17, где-то 18 лет, когда алкоголь сам по себе перестал получать удовольствие, приносить. Ну, то есть вот у вас был такой опыт, что вот ты пьешь, уже никакого кайфа, ты вот пьешь, и такое ощущение, какие-то сумасшедшие гонки. Ты вот пьешь, где же это удовольствие, да? Вот оно вроде бы вот сейчас наступит, и раз, и провал в памяти, да? Вот сейчас пью, и у меня было огромное количество раз, когда у меня состояние, я вот трезвый, я четко, я не мог понять, почему я пью, я трезвый, и потом раз, я вырубился. Ну, то есть, вот этого состояния опьянения нет, короче. Либо же я, ну, был такой опыт у вас, что вы вот очень резко из состояния трезвости в состояние дрыбода, да, переходите. И для меня вот, я уже, это тогда я, конечно, не понимал. Это я уже протрезвел, меня со спонсорами в реп-центре это разбирали. Появилась тема наркотиков, это стало то, что, короче, как вот с алкоголем начать регулировать, да? То есть я знал, что нам надо покурить травы, потом пить, короче, да. Ну, то есть я какие-то, потому что если я пью, а потом курю траву, я рыгаю, там, да, меня вырубает, короче. И вот начались несколько лет вот таких поисков, да. Мысли, что вообще не употреблять, их вообще не было. Ну, чтобы вы поняли, да. То есть у меня это, образом, у меня и так, типа, в жизни столько проблем было. Ну, бросить употреблять, это еще хуже станет. А потом я начал себя ловить на мысли, что я со знакомым говорю, слушай, тебе приходят мысли про самоубийство? Он говорит, ну да, приходят. И вот начиная лет 17, у меня еще параллельно, ну, ко всему, начали мысли о самоубийстве. Я начал замечать, что чем больше я пью, ну, употребляю, чем, ну, эта мысль начинает, как часть меня существовать, да. Вот. А постепенно, ну, то есть, поначалу, еще какие-то деньги давали родители, что-то я как-то работал. Но болезнь требует очень много ресурса. Ну, в плане денежного, финансового. И я начал активно воровать. Ну, воровать там на улице где-то. Какие-то схемы там где-то поехали на дачу какую-то, что-то украли. Там какие-то телефон что-то забрали, да. Вот. И чем больше вот это начало происходить, тем больше чувство вины и страха начало в жизнь. Что кто-то узнает, да, то есть, а чем больше это чувство вины и страха, надо тем больше его употребления. И в итоге вот я такое ощущение, что сам себе яму рыл яму, которую, ну, куда я потом и попал. Но в какой-то момент я уже не мог, я начал активно с дома выносить. Вот. Есть такие люди, которые опыт этот не имеют, у меня он был, да, что ты начинаешь искать по дому ненужные вещи. У вас был такой опыт, что вы по дому или на работе, вот вы, или по улице, вы просто ходите и вот думаете, у знакомых, вот ненужные вещи. Вот просто ты понимаешь, ну зачем вот эта нержавеющая труба тут лежит, да? Если вместо нее можно вот чернушную, ну там, прикрутить. Потом, да? Ну, сначала сдашь, а потом прикрутить. Образно не дашь ты потом ничего не. То есть зачем? И вот у меня уже лет 17-18 вот это кражи дома начались, и там начались скандалы. Папа искал этого виновного, маму, двух сестер, зятьев. Я самый младший был в семье, чтобы кто-то подумал, что это я. Это, ну, много лет не происходило, да, то есть. Одна из потом больших претензий близких ко мне была за то, что из-за меня, ну, очень сильно испортились отношения в семье, да. То есть, потому что, ну, папа не думал, что это я ворую, короче, скандалы на сестер, на маму, короче, ну и у них мужья там были. Вот, в итоге, как бы, тут, кроме самого употребления, еще, ну, очень много штук происходило. Если у вас такой опыт есть, не знаю, есть, когда ты приходишь в таком состоянии, что ты дома вот так вот, я там сижу, и меня зовут Коля, и мне, ну, я вздрагиваю, думаю, что ж, уже узнали, что я украл, или что, ну, что, кто-то рассказал уже, что я сделал, да? У кого-то был такой опыт, что вот ты вот, и там, иди кушать.
Постоянная измена.
Да, постоянно ты вот, ну, вот в состоянии, и вот в таком состоянии, короче, жизнь у меня начала происходить плохо и очень плохо. Вот я трезвый очень плохо, а я, ну, употребил плохо. Ну, вот у меня такая жизнь. Потому что мне же говорили, ты не пей. Ты вот главное не пей. Вам говорили, главное не употребляй. Я пробовал. И после нескольких вот этих попробовал, я понял, что люди, которые такие дают советы, они не понимают, о чем речь. Ну, я трезвый, мне еще хуже, чем я употребляю. И в анонимных алкоголиках, то, что я буду вам, ну, поделюсь, да, я не буду говорить про трезвость. Нет. Я буду говорить про комфортную трезвость. Про трезвость осмысленную, трезвость, наполненную ощущением счастья, радости и веселья. Это то, что, ну, почему я трезвый до сих пор. Ну, потому что если это не обрести, вот эту комфортную, радостную, счастливую, нормальную трезвость, чтоб, то ваш мозг рано или поздно, ну, скажет, что это фигня, и я знаю, что надо, короче, ну, чтобы расслабиться. Вот, и в итоге появилась у меня там марихуана, таблетки, вот, это лет до 20. У меня, я еще учился, но эта учеба такая была интересная, что я сижу на занятиях и думаю, хоть бы не потерять сознание, короче. Ну, хоть бы не потерять сознание. Я сейчас вот, если потеряю сознание посреди занятия, сейчас скорую вызовут, как анализ крови возьмут, что там, ну, вообще в три года. Я на экзамены начал приходить. Настолько пьяным. Даже, ну, вот у меня был опыт, что два человека меня. Я на экзамен еще сам пришел. Меня там так развезло, короче. Ну, меня обратно два человека тянуло, да. Ну, то есть постепенно на учебу влиять начал. Потом в семье я не мог по работе выполнять. Ну, я еще работал параллельно. Короче, задача была. Пойти завтра выдать товар. Вот, все. Вот моя задача. Проплатили товар, завтра надо его выдать, и все. И вот если я это сделаю, простое действие, да, то мне уважение, почет, денег капнет нормально, да, то есть вот простое действие. Вечером я иду в бар, я напиваться вообще не собираюсь. Просто с ребятами выпить пиво. Вот просто выпить пиво, да. Мы начинаем пить пиво, хорошо сидим. А может, на море съездить? Ой, на остров Хортица, у нас там остров Запорожье. Поехали на Хортицу. А может, на море? Ну, поехали на море. Я говорю, так завтра ж мне надо на работу быть, да? Это говорит, да, приедем все, конечно, приедем. В итоге мы пропили все деньги еще по дороге. В итоге там... Милиция приняла, ну, то есть мы приехали, там все видели, что мы приехали, какие мы дрыбода, у нас водитель на ногах не стоит, патруль приехал, водителя нашего, ну, в наручники, там, какая-то такая потасовка. В итоге, естественно, я не попадаю домой. Ну, домой не попадаю, на работу, полный залет и скандал огромный. Вот. Вопрос. Выучился ли я хоть чему-то с этой ситуации? Только я понял, что милиционеры плохие, меня никто не понимает, пить надо больше. Ну, то есть, вот это единственное. И в принципе, из всех моих ситуаций, вот это я потом узнал, что такое алкогольное мышление. Ну, алкогольное мышление — это когда вот это мышление алкоголика, которое оправдывает все, что происходит. Ну, лишь бы продолжать употреблять дальше. Вот. И в возрасте 20 лет все перестало работать. Алкоголь, наркотики. Ну, то есть, когда я говорю работать, это значит, что, ну, никакого радости, ничего, просто тупик. Да? Мне 20 лет, я чувствую себя стариком. Кто-то имеет опыт, что вы чувствуете себя взрослее, ну, больше лет, чем вам есть. Ну, то есть вот я чувствовал себя 21-летним стариком. То есть, может, ну, то есть, представьте себе, вот, я не знаю, тут средний возраст, я не знаю, 30-35 лет. О чем думают люди вообще в этом возрасте, да? Как там, я не знаю, уже ипотеку выплатить, там, второй ребенок родился там, да? О чем думал я не знаю, и вы, да? Как тут домашние задания писать в реп-центре? Как там красную карточку не получить, мне сказать, да? Как тут выполнять? То есть, а я думал в 20 лет, как покончить жизнь самоубийством, короче, да? То есть, как, когда закончится этот кошмар, да? То есть я уже ну, не жил жизнью обычных людей. Ну, то есть, вот, я вдруг понял, что это конец. Вот, я начал колоться. Следующий, еще полгода, я до этого не употреблял. И это произошло не потому, что я там по природе наркоман. Да, там, это произошло от отчаяния. Ну, я в какой-то момент пришел к такому отчаянию, что я не выгребаю вообще жизнь. Да. Полгода это произошло, а потом тупик. А потом тупик и вот такое состояние, что я хочу бросить, через 2 часа я не хочу бросить. Нужно поменять свою жизнь. У вас было такое, что ты вот дома ты такой, все, надо бросать, все, папа, мама, хочу бросать, вот телефоны барыг, вот телефоны всех, я отдаю, вот тут я прячу свои там нычки, вот тут через час думаешь, вот это я дебил, как я мог вам рассказать, зачем я это сделал, потом, все, это же начало новой жизни, здорово, и я говорю, давай, ну, мне папа отправил, папа содействовал много лет моему употреблению, и мама, они перестали это делать, когда мне сказал папа, мы едем в наркотик. Ты дома не живешь. Все, то есть у тебя нет дома. Мне перед фактом поставить. Я либо тебя везу в наркологию, и ты там остаешься, и лечишься, и что-то делаешь. Либо же иди на улицу. Вот. Вот этот, в этот момент, как бы, мои родители перестали способствовать моему употреблению. Было ли обидно? Да было, конечно, обидно. Но с другой стороны, я что-то хочу бросить. И вот я пролежал в наркологии, это, там, где я лежал, это больше тюрьма третьей категории, это такое жесткое место, там мы просто были закрыты, ничего не происходило. Мы были закрыты, целый день играли в карты, я не знаю, чифер пробивали там, ну, то есть кто-то спал. Ну, то есть это не была наркология, направленная на, ну, какую-то типа реабилитацию. Это просто было место, куда людей там таблеток напичкали, ну, я говорю, мы с одним парнем в один день заехали, целую неделю знакомились, через неделю запомнили, как друг друга зовут. Ну, нам просто столько медикаментов впихивали. Вот. И в итоге я пролежал там месяц, и папе сказал, па, слушай, ну, не было и дня тут, что я лежу, чтобы я не хотел употребить. Ну, вот целый день, вот, хочу употребить, хочу. Вот, просто... И периодически что-то там, трава там какая-то появлялась, такие. Но это было не то, ну, не то, что я хотел, короче. Вот, это было такое заведение. Там не было выздоровления, вообще-то просто было, закрывали таких людей, как я. Он говорит, давай еще полежу. Ну, давай. Еще там я полежал 2 месяца. Я ему говорю, опять, ну, ничего не происходит. Я просто, у меня эта мысль, хочу употребить. Через час не хочу употребить, через полчаса все, где взять, через час. И вот такие, у кого-то был, имеете такой опыт, качели вот такие, что ты вот, это просто у кого, ну, не алкоголики, ну, мой папа как-то пытался, говорит, сынок, объясни, что с тобой происходит. Я ему объясняю, что я чувствую, что я думаю. И он в какой-то момент говорит, хватит. И я говорю, я не понимаю. Но когда я попал в анонимные алкоголики, когда вот со мной друг, мой спонсор, вот он сидел передо мной и реально понимал. Вот я описываю, и вот реально он понимает, что ты, как ты сходишь, как сходит с ума. Вот я сходил с ума. Вот, когда вот я в состоянии такое, я лежу на кровати, и вот полное осознание, я сейчас либо употреблю, либо покончу жизнь самоубийством. Ну вот я не... мой знакомый это описывал примером. Он говорит, Коля, стою на балконе, трезвый, знаю, что еще раз выпью, это конец будет, а жена выгонит опять, то есть вот это скандалы с работы, Коля, я говорит, стою, плачу, открываю бутылку водки и пью ее с горла, просто потому что говорит, я сейчас, если не выпью, не знаю, выброшу из балкона. Просто от безысходности. И у меня был такой опыт, когда я пришел в таком состоянии, что я уже начал употреблять от безысходности. Ну, вот от безысходности. Просто я не понимаю, что сделать с этой трезвостью. Вот. И в итоге, как бы, у меня это произошло, это я описываю, это мне 20 лет, друзья. Это мне еще 20 лет. Это мне еще не исполнилось 21. То есть меня выписали с этой наркологии за 2 дня до 21-летия. И папа разрешил, чтобы я дома новый день рождения встретил, и в реп-центр меня отправили после дня рождения. Ну, то есть дальше, по этапу, короче. Вот. Эта шутка не зашла. Вот. И я приехал в этот реабилитационный центр, и там начала происходить фигня, которую я не мог понять в первое время, что происходит. В кружок какой-то люди садились. Начали называть себя: я алкоголик, я наркоман, я там алкоголик и наркоман. Какие-то книжки, анонимные алкоголики. Ну, я просто описываю мои ощущения. Для меня это была херня. Вот реально. Вот у меня были ощущения, что здесь происходит. Я жил на таком районе, где вот Билл, Боб, Том и Джерри — это один смысловой ряд. Ну, понимаете, это, ну, и у меня первое время был очень большой протест вообще, что происходит. Вот реально. То есть просто протест, потому что, ну, я бы сказал бы это своим друзьям, чем я там занимаюсь, меня высмеяли этот. Я первое время пытался быть крутым пацаном. Ну, на этой реабилитации там срывал занятия, там как-то себя вел. Но там еще на тот момент не было такого реп-центра, который появился после. Там, да и тут, наверное, уже выгнали. Я помер от употребления. Да? Но меня терпели. Каким-то образом Божье благословение такое, что я попал в такие условия, что меня еще терпели вот все мои выходки. Почему я себя так вел? Да я не знал, как по-другому себя вести. Да? Ну, то есть я себя вел так, как привык на притонах вести себя, на районе. Ну, то есть, и, даже несмотря на весь вот этот блок, который у меня стоял, туда начали в голову падать, короче, информация. Да? Первый раз я сидел на собрании, сказал: меня зовут Коля, я наркоман. Это было, ну, я первый раз, когда это вслух сказал, это такое ощущение своеобразное, да, то есть я вообще, ну, я наркологии до этого лежал, и там санитары: да вы там конченые наркоманы. Я говорю: я не наркоман. Она говорит: да кто ты такой? Я наркозависимый. А какая разница? Я не знаю. Ну лишь бы, короче, ну, лишь бы не так, как должно быть, да. И, ну, тут, а потом такой момент произошел, который потряс просто мое, ну, мироощущение. Приехали два парня, и они из анонимных алкоголиков, один из них был трезвый. Такие сроки они назвали, о которых я не знал, что такое может быть. Один сказал, что я трезвый 2 года и там 4 месяца, а другой 4 года там, и 2 месяца или 1 месяц. Вас, может, это не проняло, но я, так как я с 15 до 21 года не мог 2 недель трезвости собрать, вот, 6 лет у меня не было 2 недель трезвости. Один раз я в райотдело вышел на страхе, ну, дней 10, пару недель был трезвый, и еще раз гриппом долго болел, ну, просто был трезвый, вот, и... Они назвали такие сроки трезвости, просто космос. Учитывая, что я сейчас больше 8 лет трезвый, да? И они начали рассказывать про себя. Это было в первый раз в жизни, чтобы кто-то рассказывал про боль, ну, рассказывал то, как я себя чувствую. Ну, то, как вот, они рассказывают то, как я себя чувствую, то, как я себя думаю, то, как я вот поступал. Потому что передо мной сидел врач-нарколог, там, 30 лет стажа. Он со мной разговаривал, и я на 5-й минуте понимал, это классно. Тогда я не так думал, это просто доктор с нами. Я думал, это классный человек, я понимаю, но он не пережил то, о чем мне рассказывал. Да? Мама с папой, они любили меня. Ну, папа молился, что, Боже, там,
можешь мою жизнь там забрать, да, только дай ему новую жизнь, да. То есть разные, но бабка, которая яйцами выкатывала, она мне вообще сказала, возьми, ну, ты возьми себя в руки и не употребляй. Я там, у меня такое ощущение, да если бы я мог не употреблять, я бы не употреблял, я бы сюда никогда не приехал, да. И вот эти люди описывали мое состояние. Вот первый раз в жизни они разговаривали на моем языке, понятными мне словами, о моих чувствах. Я понял, это невозможно придумать, короче. Это потом уже спустя, я сейчас, глядя на 8 лет, ну, вот на это все, понимая, как нам нужны врачи, психологи, наркологи, там, психотерапевты. Это все очень важно. Но есть то, что эти люди при всем желании не могут сделать, дать личный опыт. Вот дать личный опыт вот этой боли, как бы, да, опыт стыда. Ну, я ж никому из друзей не рассказывал, что я с папой, с мамой обворовывал. Меня спрашивали, где ты взял деньги? Да, там лопнул одного там, лоха, там, наверное, денег нарыл. Ну, то есть, я ж там всю жизнь, ну, много лет придумывал всякие истории, да, ну, то есть, откуда у меня берутся деньги. Ну, то есть, ну, это ж было неправда. И вот они рассказывали так, как есть. Вот, и... В этом реп-центре и вот с этого момента я начал больше слушать. Вот больше слушать вообще, что происходит. Какие-то задания там начал писать. У меня был еще прям срыв один. Прямо в этой реабилитации. Ну, и это тоже опыт. Если кто-то из вас начнет употреблять, задача остальных сказать об этом. Ну, санитарам, не знаю, тут работникам. Это такой опыт. Люди не срываются самостоятельно. Затягивают в топку с собой 2-3-4 человек. Это я уже потом... То есть у нас посреди реабилитации один начал парень употреблять, еще двое. И я очень дружил с одним из парней. Я пытался его отговорить. В итоге вместе с ним сорвался. Просто мы зашли в магазин, он... Вышли вот так вот, я говорю, ребята, там не надо употреблять, там стойте, там есть же шанс. Да, зашел в магазин, пиво себе взял, товарищу, открыл пиво, мне протянул, я вот так вот выпиваю бутылку пива, мне ложится рука на плечо и говорит, ну что, Коля, трезвость закончилась. То есть я шел отговаривать ребят, ну вот. И поэтому и я потом, когда работал в этом реп-центре, волонтерил, несколько ситуаций видел, когда люди... которые хотели реально остаться трезвым, почему я не сказал про срыв, и они не говорили. Из-за вот этих понятий наркоманских, алкогольных, то есть это что там слить, это что мусорское. Там. Но тут вопрос жизни и смерти. Вот. В итоге я 3 дня еще употреблял в этом реп-центре, и потом там за употребление выгоняют сразу. Вот. Я пошел, честно признался руководителю этого заведения, что вот я знаю, что вас тут выгоняют, ну, за употребление, я сейчас сорвался. И вот я вдруг понял, реально, это уже было, что если я сейчас выйду из этого заведения, я умру. Вот четкое понимание, я умру от употребления, да, то есть я уже не остановлюсь. Если да, еще 3 дня до этого я себе басни рассказывал, да возьму в руки, да там, ну, я все порешаю, то тут я понял, что я вообще не имею представления, что делать с этой болезнью. Ну, тут я тут, ну, мне тут занятия рассказывали, там, то-то-то. А тут я понял, что вообще я не понимаю, что делать. Да? И поэтому я думаю, что больше шансов остаться трезвым среди вас. Да? Не тех, кто уверен, что до конца жизни останется трезвым. Потому что в анонимных алкоголиках это называется гордыня. Да? А тех, кто хотел бы остаться трезвым, но не знает как. Да? Те, кто, вот я хотел бы остаться трезвым, но себе не доверяю. Да? Я хотел бы остаться трезвым, но мне нужна помощь. Вот это состояние, когда ты можешь получить помощь. А если такое состояние, да я сам все выйду, порешаю, да, это состояние, когда мне помощь не нужна. Вот. И вот в этот момент, вот в этом срыве, я понял, насколько я слаб и бессилен. Ну что я вообще не, ну, что я сам ничего не порешаю. Ну, всю жизнь у вас было такое ощущение, что вы сейчас все сами порешаете?
У меня было несколько раз.
Да. Вот сейчас я сам все порешаю, вот, то мое выздоровление вот началось вот с этого осознания, что уже ничего я не порешаю. Если бы мог порешать, уже порешал. И поэтому вот эта тема, я вернулся, и я начал тотально делать все, что говорят на этой реабилитации. Все задания там, посещать, никаких пропусков, там трудотерапия какая-то. Ну, короче, вот такое состояние было. Я не знаю, как это может мне помочь, но я буду делать вот в надежде, что поможет. И потом я начал там волонтерить в этом реабцентре, и уже у меня появилась возможность, чтобы мне начать собрание посещать анонимных алкоголиков. И у меня появился наставник. Ну, то есть я уже не был не в программе реабилитации, а как бы волонтерство немного. И уже было разрешение как бы появиться у наставника. И мы начали, у меня появился мой первый спонсор. Тоже такие слова спонсор, наставник. Они странно звучат. И вот мой последний срыв, он забрал у меня все предубеждения. То есть надо ходить на какие-то собрания. Хорошо. Мой папа, кстати, когда услышал, папа сказал, вы что, с ума сошли? Хотите сказать, моему сыну поможет, если он будет общаться с другими алкоголиками, наркоманами? Да ему наоборот надо с нормальными людьми общаться. Да? Ну, то есть, у моего папы было непонимание, и у меня, да, как это может мне помочь? Если надо ходить на какие-то собрания, хорошо. Мой последний срыв показал, что я алкоголик. Я думал много лет, что я наркоман. Но оказалось, потом я посмотрел на такую штуку, что я вот трезвый, и вот чтобы взял и пошел колоться, или взял и пошел что-то употреблять, наркотики. Такое было, да, было. Какое-то количество раз. Но чтобы я трезвый выпил бутылку пива или алкоголя и пошел употреблять, такое было намного больше. То есть я увидел, что алкоголь это тот триггер, спуска. В английском языке триггер это курок. Ну, то есть это курок, который запускает. И я помню папе, когда звоню, говорю, па, ты знаешь, я понял, что я алкоголик. Мне папа говорит, а ты гонишь какой-то алкоголик. У тебя не было никогда проблем с алкоголем. И я говорю, да нет, я алкоголик. И вот это понимание, я понял, что я алкоголик. Да, и у меня, на данный момент я хожу в анонимный алкоголик. Долгое время еще ходил в анонимные наркоманы. Вот. Но сейчас хожу только в анонимные алкоголики, потому что туда сейчас очень сложно чистого алкоголика найти. Вообще прям чистый алкоголь или чистый наркоман. Да. В основном это вот люди вот с такой болезнью. Да. Вот. И дальше я начал делать, тут обычно 12 шагов. Кто-то из вас слышал? 12 шагов анонимных алкоголиков. И я в натуре сделал эти 12 шагов. Ну, вот это была первая вещь, наверное, в жизни, которую я сделал от начала до конца. У меня появился наставник, он объяснил мне, что со мной происходит. То есть он мне помог понять, что такое быть алкоголиком, быть наркоманом. Да. Я понял, что у меня есть болезнь. Я понял, что я сам не смогу ее вылечить. Да. Я понял, что я с одной стороны, не то, что я контролированно употреблять не могу. Я понял, что я не смогу остаться сам трезвый. Это более жесткое было осознание. Да? То есть, вы услышали, что я сказал? Я понял, что я сам не смогу остаться трезвым. Еще раз. Я понял, что я сам не смогу остаться трезвым. Это настолько... Проблема не в том, что контролированно употреблять. Не можете контролировать... Я не могу контролированно употреблять, не употреблять. Да? Я понял, что я сам не могу остаться трезвым. Вот мне чтобы... Я понял, что вот выйду из этого заведения, реабцентра, сколько бы я там ни был, да, пойду снова пухать и колоться. Ну, вопрос времени. Неделя, две, три месяца. Да. Чтобы мне этого не делать, мне нужна поддержка постоянно. То есть просто в реабцентре эта поддержка была 24 часа в сутки, да, а тут нужно не то, что мне кто-то сказал, я понял, что я не выживу, вот. Куда бы я ни поехал, там, я уехал потом в город Запорожье, где у нас там 3 человека на все Запорожье было, вот на это собрание ходило. Да? 3 человека, не 20 человек, а 3 человека. И я понял, что если на все Запорожье будет 3 человека трезвы, я хочу быть один из них. Вот я хочу, да. И вот мы начали, потом мы начали говорить тему о Боге, о высшей силе. Для меня это было тяжело. У кого-то есть такой опыт, что вот кто-то начинает говорить о Боге или о высшей силе, раздражение такое, У кого-то вот нет, у кого-то да. В том, откуда я вышел, из того, слово верующий было ругательное. Ну, то есть у нас верующие это лохи были, терпилы. Ну, то есть у нас такое. И мой первый спонсор, Антон, он мне говорит, в анонимные алкоголики, типа, это не церковь. Церковь, это ты приходишь, тебе говорят, мы вот верим там так вот в Бога, вот сюда надо ходить, вот сюда надо молиться, вот тут надо на колени вставать, вот тут надо это делать. Анонимные алкоголики, это духовная штука. Ты можешь сам принять, сам для себя решить, как ты веришь в Бога. И в итоге я там написал простой списочек такой, каким бы я хотел, чтобы был Бог там. И там несколько пунктов важных, я скажу. Чтобы с Богом можно было молиться простыми словами, на русском языке. Ну, для меня это, да? Ну, для меня раньше, может, у вас, православная церковь, это была для меня показатель веры в Бога, да? Чтобы, типа, вот. Я туда как не заходил, это ничего плохого против православной церкви. Я говорю, мою больную восприятие. Я там ничего не понимаю, что происходит. И когда я ничего, если я что-то не понимаю, посмотрите на свою жизнь. Если вы что-то не понимаете, зачастую первая реакция, что это бред. Ну, я что-то не понимаю, значит это неправда. Ну, неправильно, да? Или я осуждаю. И в итоге, что с Богом можно простыми словами. У Бога есть чувство юмора. Ха-ха, можно поржать с Богом, да? То есть можно, чтобы с Богом может быть весело, да? То есть какие-то вещи написал, ну, которые вот ну, прикольные, да? Сделал третий шаг, он заключался в том, что мой спонсор предложил мне помолиться на коленях. Молитвы в книге написано. Это был первый раз в жизни, когда я такое делал. Но я был в таком состоянии, что я был готов попробовать что угодно. И дальше вот написано четвертый шаг, какую-то инвентаризацию, моральную, ну, проверку своей жизненной точки зрения. В книге «Анонимный алкоголик» описан этот процесс. Я его прошел. Потом пятый шаг. Нужно обсудить с другим человеком. Антон был первый человек, которому я рассказал все секреты, все постыдные поступки, все кражи. Там, ну, то есть, все чувства вины. То есть, до этого я хоронил много лет какие-то свои поступки. Но, а вот когда я Антону это рассказал, это декабрь 2007 года, у меня первый раз в жизни было ощущение такой свободы, ну, которую я не испытывал до этого. Ну, просто как бы. Он выслушал меня, и в конце он меня обнял и сказал, я тебя принимаю. Да? Вот принимаю вот все, что ты сделал в жизни, да, вот принимаю и не осуждаю. И это было. И он мне рассказывал, это не то, что я ему рассказывал, он мне рассказывал про себя. Мы как бы делились историями. А потом я уже в трезвости, я порядка 50 вот таких пятых шагов принял. Да? Я слышал боль, мы столько натворили, ну, я, другие люди. И вот это в конечном итоге это все сводится к боли. Да? Просто от боли невыносимости, что мы натворили, да? Когда ты не трезвый, это ты, уху, там, Д'Артаньян, да? А вот ты трезвеешь, и ты понимаешь, ну, вот где-то в глубине души, насколько ты неправ. Да? Вот. У меня друг с ума сошел из-за того, что я ему наркотики давал. Да? То есть я обворовал много лет родителей, меня не уважали. То есть я это все вот рассказал. И Антон меня принял. Потом был процесс возмещения ущерба. Вот. Мне понадобилось 6 лет, чтобы возместить ущерб, который я употреблением принес. У меня было много таких тук-тук-тук, да. Открывается дверь, я говорю, вы жили здесь там 5 лет назад, жили, у вас обворовывали, ну вот это вот украли. Вы знаете, вот я этот человек, который у вас украл, я хотел бы возместить ущерб. Да, то есть отдавал деньги. Это не надо сейчас вам встать и куда-то идти. То есть это все, вот это возмещение ущерба было под присмотром спонсора и у него есть, ну, наставник, который сам возмещал ущерб. У этого наставника свой наставник, который тоже возмещал ущерб. Вот у наставника свой наставник, да? И мы реально от легких каких-то моментов к сложным переходили, да? И мы решали вопросы. Я это рассказываю. Я когда пришел в анонимные алкоголики, начал трезветь, у меня было ощущение, что я такой гангстер, я такой крутой парень, я такой. Но в возмещении ущерба я увидел, что большинство из тех вещей, которые я сделал в жизни, они по тихой воде. Ночью там что-то сделал. и убежал, да, то вот когда ты смотришь в глаза в человеку, да, вот, говоришь, я это сделал, прошу прощения, как я могу возместить ущерб, то постепенно вот, ты выпрямляешься. Реально не сходишь, ну, я уже не, я раньше ходил с горбленным. Выпрямляешься, как бы, смотришь в глаза вот, людям. И я эту историю часто рассказываю. Я пришел к однокласснику, думал, это простое возмещение ущерба. Денег не надо, надо просто попросить человека, чтобы в школе шутил над ним. Ну, это в моей голове. Я был 2,5 года трезвый, и я с ним поговорил, объяснил, что я пришел, попросил прощения. И потом мы просто разговариваем, и он внезапно говорит, ты знаешь, Коля, я вот после школы много лет представлял, как вот встречу тебя, возьму нож и вот подрежу. Вот ударю тебя ножом, ты вот будешь лежать, кровью истекать. Я тебя спрошу, а за что ты меня, ну, за что ты унижал меня много лет? А вот за что, вот просто спрошу, вот за почему я, да? Вот почему там из 40 человек одноклассников ты прессовал 8 лет с 1 по 9 класс меня, да? И он мне это сказал, я шел домой обратно, меня трусило. Ну, меня трусило от осознания того, что насколько я вообще не понимаю, насколько я по-другому смотрю на мир. Я смотрю на мир, что я вот один человек, да? Я смотрю на мир, что я трезвый 2,5 года, там, восстановился в университете, не курю там, да? Вот. Вы можете представить, как вы смотрите на мир. А потом взять и представить, как смотрит на мир человек, которого вы обидели, да? И, возможно, неоднократно, вот как я, да? И это 8 лет в школе, просто у меня такой навык был, я видел слабость в человеке и, ну, бил ее, да? То есть видел, что человека задевает там что-то, и начинаю вот эту тему развивать. Вот. И я понял, что нет простых возмещений ущерба, ну, нет сложных. Все люди, ну, которые меня причинили ущерб, боль ощутили. Я начал его возмещать. Вот мне понадобилось 6,5 лет, чтобы возместить ущерб. Последние выплаты, это в прошлом году я папе сделал. Я много тысяч гривен, рублей ему отдавал выплатами. Это не, так, не такая фигня, что ты пришел, кучу денег кинул на стол, и герой. Выплаты. Очень, ну, выплаты, ну, по чуть-чуть. Вот. И в итоге, как бы, последнее, ну, почему я, у меня папа никогда, я не чувствовал уважения от своего. У кого кто-то, есть такой опыт, что болезненно общаться с родителями, потому что они тебя любят, ты видишь. Но вот это ощущение уважения, ну, они, ну, ты столько в жизни натворил, ну, что вот этого ощущения уважения, его нет. И вот мои родители, это, наверное, последние люди, от кого я это уважение начал получать. Ну, потому что я за много лет трезвости много всяких классных вещей уже сделал, да? И это уважение начало приходить. Ну, вот я почувствовал, ну, мои отношения с папой изменились. Вот, с момента выплаты. Мы на равных. Уже я не чувствую вины, ни стыда за то, что я когда-то сделал употребление. Потому что я как взрослый человек стал, попросил прощения за это, отдал деньги, которые должен был, и максимально сделал все, чтобы выровнять отношения. И сейчас у нас с ним лучшие отношения, чем когда-либо были, ну, в жизни. Да, то есть они как взрослые отношения двух мужчин. И я перед тем, как делать предложение моей, ну, супруге, я мог это купить кольцо в Киеве, да. Я специально поехал в Запорожье, в родной город, чтобы дать папе возможность вместе со мной выбрать кольцо, да, для предложения. И это, ну, такой уже высший пилотаж для меня отношений, ну, с родителями. Вот. И дальше потекла моя жизнь буквально несколько, ну, в 3 часа у нас закончим. Будет 10 минут перерыв, а потом вторую часть у вас будет возможность какие-то вопросы задать. Вот. И мой спонсор Антон, мы начали возмещать ущерб, он мне сказал, 10 человек делаешь по возмещению ущерба и начинаешь искать себе под спонсор, ну, подопечного, кому передавать программу, эти шаги, быть спонсором. И у меня появился первый мой подспонсорный. Вот это был первый человек в жизни, который сказал, ну, мы шли с собрания, и вот он повернулся и сказал, Коля, я благодарен Богу, что тебя встретил. И это ощущение, ну, сложно передать. До этого люди могли сказать, гори в аду, сдохни, никогда больше не, ну, не появляйся в нашей жизни, да. То есть, чтоб, ну, пошел в жопу там, да. Ну, вот мне вот такое я мог услышать, да. Вот тут первый человек в жизни сказал, он рад, он благодарен Богу. И потом его мама повторила эти же слова. Да, я благодарна Богу, что вот Дима вас встретил, и вот он сейчас трезвеет. Да. Вот. И дальше вот это, потом очень много сложных моментов. Моя жизнь не сахар. Моя жизнь не сахар. Я разрушил, я первые года два только физиологию восстанавливал. Вообще не смотрите, как я выгляжу сейчас. Первые два года это на 20 килограмм больше, все тело покрыто прыщами, предъязвенное состояние, короче, ну, температура 37,5 в течение 3 месяцев, ну, первый год трезвости, да, 3 месяца температура 37,5, потом прошла, потом снова, да, там всякие анализы на ВИЧ, гепатит, ну, нет ничего, да, ну, температура, то есть, ну, то есть, очень мало, ну, короче, первые два года трезвости, то было вообще жестко, да, очень жестко пережить. Я думал, сейчас вот я протрезвляю и все. Вот. И очень постепенно я первый освоил профессию сварщика. Это было сложно для меня морально. Я что такой вот достоин машину. Которая, да? А я понял, что я ничего не умею в жизни. Вот реально вышел, приехал домой. Я ничего не умею в жизни. Я не могу себя самообеспечивать. Да? Кто-то из вас может, ну, вы протрезрели в более взрослом периоде, да, который что-то умеет. 21 год я вообще ничего не умею. Вот. И папа научил меня быть сварщиком. И постепенно, постепенно моя жизнь вот, ну, менялась. Я прожил вот эти трудные моменты первые, благодаря тому, что у меня был с одной стороны спонсор, группа. И я уже помогал людям. Моменты тяжелые, я помню, я Антону говорю, Антон, я не могу вот эту боль выдерживать. Ну вот, не могу эту боль выдерживать. Ну, я не могу сорваться, потому что если я сорвусь, я двух людей, ну, спонсирую, да, помогаю. У них вера вообще в анонимном алкоголике пропадет, да, ну, наставник сорвался. И первый раз в жизни появился опыт чувства ответственности. Ответственности за кого-то. Ответственности за какие, ну, за свои поступки, за свои действия, чего не было никогда до этого. Да? Вот. И этот опыт я начал получать именно, ну, уже дальше, после реабилитации. Потому что я вышел из реабцентра и столкнулся со всеми проблемами, которые накопились за 6 лет. Ну, то есть, то на свидание трезвый не ходил никогда, сексом не занимался, оплаты, ну, то есть не работал, да, не учился. Ну, то есть у меня было состояние, и мы можем, я не знаю, будет интересно, расскажу, после 10 минут перерыв сделаем, что мне, я 22, как будто бы в 21 или 22 года мне руки-ноги отрезали, я младенец, который ничего не умеет. И что такое анонимные алкоголики тогда были важно, и спонсор, что мне начали искать опыт. То есть мне начали искать опыт среди таких же людей, да. Мой подспонсор на меня говорит, я не трезвый не ходил на собрание в школу, ну, родительское собрание, в очереди не платил за квартиру трезвый. А это вот вы, ну, если у вас будет опыт постоять в очереди трезвый, это бесит иногда, ну, очень большой раз. Ну, то есть, и вот эти все штуки, вот ресурс, где найти ответы, это вот стали анонимные алкоголики. Я как бы вот внедрился. Перерыв 10 минут. Вот как вы его проводите, я не знаю. Ну, куда тут вы ходите, там, что вам можно. Я очень трепетно отношусь к записям вот этим. Я вам рассказывал, я жил в Запорожье. Кто-то из вас, может, не из Хабаровска, из пригорода какого-то там. В Уссурийск мне говорили, всего 2 человека ходят на группу анонимных алкоголиков. И я много лет ходил на маленькие собрания. И то, что меня связывало с анонимными алкоголиками, вот это записи, вот выступления людей, я там с Москвы слушал, и этот, ну, я слышал, что где-то люди выздоравливают, где-то не только я вот в этом богом забытом Запорожье, нас вот трое, да, есть во всем мире миллионы людей, ну, вот реально, и вот если, зачем я употреблял, ну, чтобы чувствовать себя вот частью других людей. Вот анонимные алкоголики дают возможность почувствовать себя по-настоящему частью чего-то. Я вот живу в Киеве, и вот если пролететь 7, мы смотрели, я смотрел специально на карте, вот 7,5 тысяч километров в Нью-Йорк. Я был в Нью-Йорке на русскоговорящей группе анонимных алкоголиков. Это бабахнуться головой. Ну, ну, понимаете. И вот во Владивосток 9300. Ну, до Владивостока дальше, чем до Нью-Йорка. Ну, я, живя в Киеве, думаю, что Америка далеко, короче. Оказывается, мы тут поняли, что ну, Америка не так далеко, как Владивосток, короче. Вот. И я, мы можем сейчас какие-то вопросы просто пообщаться. Цель вот этого всего, что мы здесь делаем, чтобы, я надеюсь, может быть, у кого-то из вас появится интерес, чтобы попробовать, выйдя отсюда, ну, анонимные алкоголики. Ну, я вообще, поверьте, не тешу себя иллюзией, что тут встать на подиум и сказать: братья и сестры, одумайтесь, бросьте бухать, это плохо, приходите все, мы вас всех вылечим. Я, может быть, скажу то, что вам не скажет никто, вот даже в анонимных алкоголиках и тут консультантов. Если вы бухаете, это еще прикольно. Я вообще не тот человек, чтобы держать вас за руки. Если вы еще курите, таблетки, колитесь, это еще здорово. Я бы не бросал. Ну вот я. Вот реально. Я был вынужден прекратить свое употребление по нескольким причинам. Первое, потому что это перестало хоть как-то что-то приносить мне. Второе, я понял, что больше никогда в жизни сколько. Вот я могу. Ну, это ощущение, что я зальюсь. Кайфа уже не будет. Вот это просто вот понимание. И ощущение, что я умру. Ну, вот очень острое ощущение, вот, что я умру, и нет выхода, короче. И вот поэтому я решил, ну, у меня появилась готовность первый раз в жизни искать способ, как не употреблять. Вот как, вот. И вот я стараюсь рассказывать о себе, ну, то есть, не, ну, что я чувствовал, это как бы... Книжки вы еще прочитаете. Книжки какие-то, ну, правильные вещи. Вы еще, вам еще расскажут. Я вот как человек, который... для меня алкоголь и наркотики это было самое лучшее в жизни, что на тот момент. Я просто не мог себе представить жизнь без этого. И это сложно было, ну, вот в 15 лет к вам кто-то подходит, или там, не знаю, когда вы начали пить, и говорят: вообще такое... Водка классная, или такой наркотик, или такая трава. И ты вообще, чего, ты не понимаешь, ты вот мороженое пробовал, да? Шоколадку пробовал, в компьютерные игры, книжки читать пробовал, да? Ты это понимаешь. Что вот это такое, не понимаешь. Но вы попробовали, на личном опыте это понравилось, да? И большинство ваших тоже друзей тоже попробовали, но они не сидят в наркологии. То есть, если вы уже здесь, скорее всего, у вас есть болезнь. Ну вот я столкнулся с тем фактом, что вот у меня есть болезнь, и с этим надо определенным образом жить. Но никто мне не говорил, что будет вообще весело и здорово. Ну, то есть мне много лет, мне до сих пор приходится стараться, чтобы жить. Стараться, постоянно вкладывать усилия. Я по психотипу, это я уже, это я не знал в употреблении, в начале 30. Я узнаю про себя уже много лет. Я склонен к депрессиям. Ну, если разбирать, у меня маниакально-депрессивный тип личности. Ну, то есть, как бы, мне в идеале мой друг-доктор даже просил, чтобы я начал таблетки принимать. Ну, потому что мне, ну, я, то меня выбрасывает в упадочное состояние, то меня вообще на злобу, да. Я много лет держу вот этого зверя, да, под контролем. Ну, стараюсь. Вот, просто я принял факт, что... Моя жизнь будет сложной, но интересной. Как бы, да. И у вас, у кого-то может по-другому. В прошлом году мне поставили определенный диагноз физический, что ну, именно болезнь, это не связано с употреблением, это аутоиммунное, блядь, как в Докторе Хаусе, аутоиммунное заболевание, короче. Типа, мне в Израиле, я много лет искал причину, у меня очень острые боли были в ногах. И это не из-за того, что кто там что-то кололся, пил-то, да. Просто аутоиммунное заболевание генетическое, которое может выстрелить вообще в любую сторону. Ну, типа, говорят, у вас это уже более взрослом возрасте, если более молодом, может быть, сустав бы сгнил, да. Сейчас это, может быть, не будет, да, потому что как бы... Вот, и когда мне это сказали, я в Израиль ехал с мыслью, что меня там точно вылечат. Вот вылечат, я имею в виду, до конца. Тут сказали, к сожалению, это не лечится. Вот. И на этой волне, конечно, меня это грузнуло поначалу. Вот. А потом я понял, что я еще более смертный, чем я думал. Короче, и вот начал стараться делать побольше вещей классных, которые я не делал. И одна из них вот татуировки были. Просто я всегда хотел, думал, боялся, короче. А тут просто сделал, чтобы получить опыт этот. Точно так же, как я в Чернобыль съездил на экскурсию. Ну, и всякие, ну, то есть на сальсу, на танцы пошел. То есть разных много штук я попробовал. Вот. И что они означают? Они означают, что...
Ну, треугольник, например.
Нет, смотри, тут нет такого понимания, что это ты выбираешь. Ну, это целостное. Здесь рисунок разных религиозных, духовных течений. А, ну, мусульмане нет. Евреи, буддисты, кришнаиты, анонимные алкоголики, христиане. В принципе, все говорят, что есть Бог, есть какой-то духовный путь. Да? И это все на фоне неба. И для меня это гармония в многообразии, что вот все говорят об одном, но разными словами. И вот я пытаюсь быть некатегоричным. Вот раньше я вот, блядь, вот так вот, как я сказал, никак по-другому. Да? То в последние много лет я стараюсь быть некатегоричным. Когда люди говорят, мне не нужны анонимные алкоголики, я говорю, может быть и не нужны. Раньше как-то, да нет, это выход, давай, вперед. Сейчас это. То есть это знание. А с другой стороны, земля, вода, огонь, воздух, это сила. И вот я всю жизнь живу в таком состоянии. У вас было, вот вы знаете, что надо сделать. Вот точно знаете. Но делайте по-другому. Ну, был такой. Вот, или вы хотите, так хотите, там, не знаю, к девушке подойти, или на работе что-то. Ну, то есть, вы прям хотите и не делаете это. А потом это такое говёное чувство внутри, прям очень болезненное, да. И надо бухануть, чтобы его там избавить. Это ситуация, когда у тебя есть знания, но нет силы. А бывает такое, что ты копошишься, что-то делаешь, и там, а ничего в жизни не происходит. Ну, то есть, бывает такое, что ты делаешь, а как будто бы в воду вступит. Это ситуация, когда есть сила, но нет знания. И вот для меня духовный смысл того, что я себе сделал татуировок, что я хочу жить в жизни, когда у меня есть и знание, и сила. И когда я в молитве соединяю руки, то я прошу Бога о знании Божьей воли, силе его выполнять. То есть начал я свой духовный путь с фразы спонсора. Говорю, Антоша, давай про Бога без фанатизма. Вот я вижу, тебя вставила вот эта тема божественная. Давай, короче, со мной попроще, да? И в итоге поначалу много, ну, целый год я, наверное, просто читал, сидел на кровати, читал на листочке бумаги молитвы. Вот. Потом услышал человека, который выступал, который рассказывает, я молюсь на коленях. Я говорю, Антон, подхожу, говорю, тут человек говорит, что он молится на коленях. Антон говорит, я молюсь на коленях. Я говорю, а что ты мне не говоришь, что молиться на коленях? Хочешь молись? Я начал молиться на коленях. Да? А потом дальше уже в течение трезвости я попробовал на личном опыте разные штуки. Вот разные штуки. Вот, кроме того, что там в анонимные алкоголики. Пообщался с баптистами, там, с кришнаитами. Чуть-чуть. Да, там. У меня хоть появилось представление, что это такое. Ну, я сейчас понимаю, что реально, чем отличается, что такое вообще христианство. Мне в какой-то момент захотелось понять, что такое Библия. Вот просто мне вот всю жизнь все говорили, в Библии написано это. Там-то... Я сейчас не рассказываю вам, что надо что-то вам Библию читать. Да? Я просто говорю, пока мне говорили, я вообще, мне это раздражало. Но потом ко мне пришла вот самому идея, я хочу разобраться в этом, почитал, принял представление какое-то. Вот. Буквально 2-3 минуты скажу, вот я протрезвел, сделал шаги, и я восстановился в университете, с которого меня выгнали, и начал там ходить на эту учебу, как на работу. Возможно, я и прогулял за 4 года какие-то занятия, но я не помню. Даже на физкультуру ходил. И у меня знакомые, ну, мне одногруппники говорили, типа, давай прогуляем. Я говорю, ребята, я уже прогулял столько, сколько вы вообще себе не представляете. Да? Для меня это неинтересно. Я вот когда протрезвел, начал делать вещи, которые раньше не делал. Начал попробовал учиться. И это был такой напряг, мозг вообще там вот так вот. И это было очень много раз. Вот начало типа семестра нам рассказывают, что нам будут тут учить. И я понимаю, что я никогда в жизни вообще не пойму, что тут будут рассказывать. Ну реально, просто ходил каждый на все занятия. Сидел на первой парте, писал то, что говорили писать. И вот чудо, я начинал понимать, о чем они говорят. Да, ну не сразу. И в итоге через год меня перевели на бесплатное, я начал стипендию еще получать. И декан этого университета, нет, завдекана, он ко мне подходит и говорит, Николай, вам нужно памятник поставить прямо посреди нашего университета. Он знает просто, за что меня выгнали, как, ну там. Говорит, такого, говорит, я за сколько лет никогда не было, говорит.
Студент.
Ну, студент, ну, то есть, он знает, за что меня за наркотики выгнали, ну, то есть, я ушел, что я там, и вот я восстановился, короче. Вот, и я там, у меня долго период времени были проблемы, и вы столкнетесь с этим. Проблемы общаться с ним, ну, вам тут уже говорили, что не надо со старыми друзьями общаться. И мне говорили. Ну, естественно, я первое, что я сделал после репцентра, поехал к старым друзьям. И два таких опыта. Я всем сказал, на притон, где кололись, не поехал. Поехал там, где бухали. Ну, я думаю. И вот несколько эпизодов. Один, я всех сказал, ребята, ну, мне нельзя, предлагайте. Вот вы знаете, целый год я был в этом монастыре. Ну, репцентр был в монастыре. Сначала реабилитацию проходил, потом работу. И тут мне мой знакомый говорит, Колян, тут такая трава, давай, короче, раскуримся. Я, да я бесплатно вообще тебе дам. Я ему говорю, Саша, ты что, хочешь меня увидеть снова гниющим, где-то на притоне, умирающим, ну, в каком-то сумасшествии? Он говорит, да нет, ты гонишь. Я ему говорю, так зачем ты мне предлагаешь? Я же попросил, ну, не предлагать. Да нет, я понял, что это не такая фигня, типа, попросить друзей не предлагать, она не сработает. Потом второй такой случай, что я сидел тоже, они в баре с тремя ребятами, они пиво пили, я чай. Они подбуханные, я чай пью, такой разговор, о, какая официантка охеренная, может попробуем дернуть ее на троих там. И я понимаю, что я трезвый, совсем другой, чем я бухой. Это я трезвый мог ла-ла-ла там, ла-ла-ла. Д'Артаньян там такое прям поговорить. Ой, в употреблении. Трезвый, я более скромный, застенчивый. И тут целый был один процесс с девушками, общение. Это вообще было сложно. В плане того, что ты, ну, блядь, ну вы почувствуете, если вы захотите трезветь, что это такое вообще первый раз даже секс по-трезвому. Это другое. Вот. А может у кого-то это для вас нормально. Может вы сексом занимались только по-трезвому. Да? Бухали. Вот. У меня такого. У меня на отходниках. Вот. Но это был целый процесс. И я понял, вот, что не получится с ними общаться. Вот. И еще я помню третий случай, что я шел. А, мой знакомый мудрый наркоман. Вот среди ваших друзей тоже, скорее всего, есть один-два таких людей, которые ты чувствуешь, они поняли больше, чем другие. Особенно, если он еще так не в говно, но так чуть-чуть его прет, и он прям так вещает. Я пришел к нему, говорю, Жека, я представляешь, восстановился в университете. Пойду снова учиться. Он говорит, цитата, видите, я не люблю, когда консультанты присутствуют, психологи, добрые люди, но я... Он говорит, блядь, Коля, с тобой не о чем побазарить. Ты, говорит, не бухаешь, не гасишься, не куришь, короче, блядь, в университет восстановился. С тобой, блядь, не о чем поговорить скоро будет. Я вот, ну, реально вот слушаю, не зашло, да, вот я не знаю, как вот, кто-то посмеет. Это, я такой думаю, это человек, которого я уважал. Вот реально. Вот уважал его потребление. И я подумал, я ему рассказываю, как моя жизнь улучшается. Что я из такой жопы вылажу, да, который был. И он мне говорит, что я, ну, сумасшедший, да, что я вот неправильно. Я понял, что, ну, нам не по пути. И здесь вопрос не просто в употреблении. Ну, здесь вопрос вообще в мировоззрении. Что нам очень не по пути. Момент криминальных подвязок, это очень, с кем какие-то пересечения были под криминалом. Этих людей сложнее обрезать, потому что вот это, что скажут пацаны, очень глубоко сидело. Вот, я тоже с собрания шел и остановился. Центральная улица моего района, трамвай ходит, патрули постоянно. И вот это тоже такая, начали траву, ну, я не знаю, как у вас курят, там, у нас там приспособления делают. Зайди за киосок, да, ну вот же за киосок, зайди. Нет, это ж надо выебнуться, это надо вот прямо, чтобы все по центру тут под фонарем стать. Я вот стою трезвый в университет, я вот думаю, дальше идти или остановиться. Это не вопрос, то, что я хочу употребить. Ну, у меня база уже, моя трезвость есть. Это просто, типа, здороваться и поговорить, типа, да. Я постоял, поздоровался и прям увидел, вот в мысленно, что сейчас патруль остановится и хлопнут всех. Вот соберут сейчас всех. И мне в райотделе рассказывают, что я член анонимных алкоголиков, что я, короче, живу духовной жизнью, да, что я трезвый и возмещаю ущерб. Это херня, да. Что найдут у всех, и у меня, включая какие-нибудь наркотики, да, ну или что-то, да, ну я не знаю, у вас был опыт такой или нет, что находят. Если ты попадаешь уже в райотдел, и надо найти, но и находят, и людей увидят, ну найдут, которые видят, как ты покупал, ну короче. Я понимаю, что сам факт, что я рядом с ними стою, это уже открывает двери всему плохому в мою жизнь. Я сказал, все, пацаны, до свидания. Мне говорят, типа, а что ты? Я говорю, пацаны, мы на разной волне уже. Да это ты на другой волне, мы все в порядке. Я пошел, короче. И я пережил этот опыт и принял его. А потом я как-то шел домой и понял, это глубокая ночь, и понял, что вот сейчас я иду домой, и моя мама спит. Вот моя мама спит. Я пришел действительно. У кого-то был опыт, что вы четко знаете, вы в 3 часа придете домой, и в 3, ну, если мама, вы с родителями жили, мама там или папа спят, ну, или жена там, да. Вот я знаю, что я в 4 утра приду, вот моя мама не спала, пока я, ну, там, не хлопнет дверь. Да, вот она услышала, хлопнула дверь, я пришел, и она там ложится спать. И я понял, что моя мама спит сейчас, и мне пофиг вообще, кто там, что там пацаны говорят. У меня мама сейчас спит и не парится. Вот, это и вот с этой ситуации ты в вакуум попадаешь. А не с кем общаться. Ну с кем общаться, да? Со всеми нормальными людьми я перестал общаться в 15 лет. Ну вот в 15 лет. Все отпали, кто спортсмены, все отпали по интересам. Остались только подельники, соупотребители, вот такие. И вот это начался вот. Процесс, первый этап, где друзей. В анонимных алкоголиках начали друзья появляться. Ну, на собраниях. Первая группа, первое такое ядро друзей. Потом я начал ходить в университет. Там у меня не очень завязывались отношения. Я столкнулся с тем, что я не умею, даже не знаю, о чем разговаривают обычные люди. Вот о чем они разговаривают, не знаю. И поэтому я пошел там в театральную студию. Сначала это был ораторский кружок. Просто цель побыть с людьми, ну, пообщаться с людьми, которые не. Ну, и эти люди, они не знали не то, что я употреблял наркотики, не то, что я там трезвый. Для них вот я был вот с чистого листа. И вот они меня узнавали с чистого листа. И вот у меня появились первые друзья, первые знакомые, которые вообще не знали ничего про мое употребление. Я для них не был ни бывший наркоман, никто, короче. Просто вот Коля пришел, 22-23 года вместе со всеми. И вот это появился целый круг знакомых, друзей, с кем-то больше. большим, ну, большим куском мы пошли в театральную студию. Ну, то есть мы там... И вот в театральной студии это была тоже тема такая. Я до этого был из тех людей, кто сидел в заднем ряду и тыкал пальцами, какие лохи вот там на сцене прыгают. Да? Ну, кто там что-то в самодеятельности, на гитаре что-то играет. Ну, вот. А если так посмотреть, ну, на всю жизнь, я был из тех, кто людей, кто подсматривал, как живут другие люди. А, там что там, они там, ну, то делать, семья. То есть я как бы, мы подсматривали, кто как, кто живет, и могли, что мы могли сделать, только сказать, какие они лохи. Да, ебай, там, лошара, там, дети уже, там, это, там. Вот. И вот в этой театральной студии я первый раз вот по-настоящему начал участвовать. Участвовать в жизни. Да, вот участвовать в происходящем. И это был новый опыт. То есть опыт на сцене, ну, участие на занятиях в разных там. Опыт выглядеть глупо. Вот это мощный опыт. Опыт выглядеть глупо, смешно, там, забавно, смеяться. Потому что как бы много лет для меня чувство юмора, оно было связано с сарказмом и подавлением других людей. Ну, то есть, мое чувство юмора, это то, что я мог взять степлер промышленный и вот так вот, ну, пробить степлером в плечо человека. Ну, реально. Ну, вот. Поняли? Вы понимаете, что такое промышленный степлер, вот это хуй. Ну, вот, можно линолеум можно забить этим степлером. Это у меня такое чувство юмора было. Ну, и вот... Да.
Дебил.
Да. И у меня было глубокое непонимание людей, которые не понимают. Смешно. Зачастую я так шутил. Было смешно, может быть, мне. Тем людям, которые, ну, которым степлер не прилетел. Да. Ну, естественно, я в компании общался с таких людей, где и в мою сторону. Да, такие же стёбы. И там уже... Кто слабее, кто сильнее, как ты себя поставишь, да? И вот эта жизнь все время в напряжении. Что... А тут с людьми хихихаха, короче, что стёб, шутки, которые не направлены на унижение, а просто поржать. Даже если с меня смеются, ну окей. И это тоже опыт. И у меня есть в Ютубе видео, там 34 минуты ролик. Мы спектакль, ну, миниатюра, это называется миниатюра. Спектакль это на 2-3 действия, такое большое. Значит, это миниатюра на полчаса на большой сцене, зрители. Другой опыт жизни. Вот. Я участвовал в конкурсе мистер и мисс университета. Просто так пошел на бум и занял второе место. И я держал эту грамоту с мыслью, думаю... Зал человек 600-700. Ну, весь университет там. Я думаю, боже, вы бы удивились, узнав, что 2 года назад я Новый год в наркологии отмечал. Ну, то есть реально. То есть, да, у меня было ощущение, что моя жизнь поменялась. Ну, по-настоящему глубоко вот изменения произошли. И это, ну, параллельно я и на собрания ходил, у меня наставник был, я возмещал ущерб, я делал вот эти шаги, и параллельно вот эти прикольные вещи начали происходить. Вот, я ездил на всеукраинскую олимпиаду от этого университета и занял там 3-е место. Я ехал туда просто поучаствовать. Ну, у меня поедешь, поеду. Там ехал охеренно умный парень со мной, который, вот он лидер, и он наш фаворит, да. Но этот парень приехал и подбухнул, короче, ну вот перед Олимпиадой, там они. А я как дурак, в кавычках, сидел и читал эти книжки. В итоге я занял 3-е место какое-то, а он там после 10-ка какого-то, да. Ну, образно. Он сделал то, что сделал бы раньше я. Ну, приехал куда-то. Надо. А самый простой способ побухать, да. Вот. Но они, естественно, я смотрел, они не бухали никак алкоголик. Потому что для них побухать, для обычных людей, это вот, вы знаете, да, там, сели, бутылку пива выпил, что-то его уже развезло, ну, такое, посмеяться. Вот. И в итоге вот так вот, ну, моя жизнь начала меняться. Ну, начала меняться, вот, и с каждым годом я побывал в разных городах Украины. Я был, ну, на анонимных алкоголиков. В Киев начал ездить, в другие города. И везде есть анонимные, везде были анонимные алкоголики. Вот. И вокруг вот, вокруг вот этого ядра я начал строить жизнь. Я понял, реабилитационный центр — это вот теплица. И мне надо было попасть в нее, да, потому что я фанил употребление. Ну вот я вот сеял, я вокруг себя сеял тотальное употребление. Ну, вот. И мне надо было время, чтобы вот остыть. Я вот там вот остыл, и дальше нужно, ну, на ежедневной основе до конца жизни я принял факт, что вот я болен. Вот. И в итоге как бы попал я, в Америку попал, меня пригласили. Я был, ну, в Америке там полтора месяца. Мне оплатили этот весь проезд, проживание. То есть это чудо чудное. Вот. И потом в какой-то момент я в Киев переехал. Вот 3,5 года в Киеве живу. Получил образование, ну, закончил. И я 5 лет проработал сварщиком. И потом последние 3,5 года менеджер по продаже. У меня папа, мама работяги обычные. Таких вариантов, что мне капнет наследство какое-то грандиозное, или у меня папа купит машину, квартиру, их нет. И, ну, и это тоже был очень большой момент принять факт, что я обычный человек. Ну, это может быть сейчас не зайдет, никак, не вкатило, может быть вкатит. Это первая мысль, которой нужно избавиться, ну, пытаться, стремиться отбросить, что вы какие-то уникальные. Ну, большинство моих проблем раньше было разочарований и обид на других людей, потому что у меня было ощущение, что они не понимают моей уникальности. Ну, понимаете? То есть они ведут себя неправильно, ну, со мной. Сейчас, вы понимаете, о чем я?
Да.
Вот это ощущение, что весь мир неправильно себя ведет со мной. И из-за того, что они неправильно себя ведут, мне надо было бухать и употреблять наркотики. Ты такой в иллюзию попадаешь, да, вот есть мир в голове твоей, реальный мир, и они разные. Употребляешь, и они раз, вот, ну. И вот в трезвости, вот анонимные алкоголики начали помогать мне, ну, жить в реальном мире. Жить в реальном мире, где я сын родителей, в моей семье до меня никто не получал высшее образование. Ну, то есть, в моей семье папа сварщик, мама там из села, то есть, мне никто не купит машину, да? То есть, свой первый смартфон, это второй, я купил, будучи 5 лет трезвый, 5,5 даже. Я просто до этого все, ну, много денег отдавал на возмещение ущерба, ну, то есть, деньги. Деньги — это одна из вещей, которая очень важна, ну, если есть желание остаться трезвым на всю жизнь, то деньги надо отдавать. Вот. И моя жизнь поменялась. Одна из вещей, которые вот произошли, мне предложили: хочешь приехать во Владивосток? Ну, рассказать про себя. Вот анонимный алкоголик — и такая штука. Вот эти записи, там кто-то где-то услышал, давайте пригласим, давайте. И вот мы вот делимся по всему миру. Возможно, тут кто-то сидит, кто поможет сотням людей, тысячам. Ну, может быть такое. Ну, вот, потому что, как бы, если вы чувствуете, что никто вас не ценит, трезвейте, идите в анонимных алкоголиках, вы найдете, ну, место для реализации. Ну, вот, как бы, вот. Вот это поговорил, да. Друзья, если у вас есть вопросы, вот, вы можете, да, да.
Вы с политикой как-то связаны?
С политикой имеется, являюсь ли я тайным агентом какой-то политической организации?
Нет, в жизни.
Пожалуйста, уточните вопрос.
Ну, с политикой, в связи с событиями на Украине там и так далее. У вас существуют какие-то антипатии, симпатии там?
Видите, это более точный вопрос, да? На вопрос, связан ли я с политикой, я раньше я мог ответить на вопрос, даже его не услышав, да? Поэтому, ну, связан ли я с политикой, для меня это, являюсь ли я членом какой-то политической организации. Ну, я вот так вот воспринимаю. Я не являюсь. То, что происходит в Украине, вот, есть 4-й шаг анонимных алкоголиков, и там дается инструмент инвентаризация. Сейчас шаг назад. Вы не делаете 12 шагов один раз и забыли, да? Вы делаете с шаги, вот с 4 по 9 вы обретаете инструменты, что надо делать в стрессовых ситуациях. Да? Если злоба вот это, если страх вот это, да, тут набор алгоритм действий. Вот. Когда произошла в Украине штука, это первая реакция на изменения в жизни, на что-то, что идет не так, как я. Да? Первая реакция страх и сразу злоба. Да? Злоба, озлобленность. Вот. И я просто сделал то, что делал до этого, прописал инвентаризацию. То есть обида, претензии, там, Россия, там, россияне, Путин, ну или так далее. Все, что меня беспокоило. Тут надо главное выписать, да, вынести из головы. Написал почему. И дальше есть молитвенный процесс, то есть когда ты выбрасываешь, ну, вытягиваешь из себя это. И пишешь свою ошибку, свою ответственность. Я везде написал нечестность, я не понимаю в реальности, что происходит. Ну, то есть, вот я это все написал, промолил, и вот ответ был, я не понимаю, что происходит. Ну, если я не понимаю, что происходит, смысл мне туда впрягаться. Вот. И дальше, следующее, я из-за того, что вот я энергию, внимание отдавал, вот новости смотрел, всякую лабуду, я не такой эффективный на работе. Да, я профукиваю свою работу, ну, не делаю работу. И в итоге я увидел, что для меня в анонимных алкоголиках фраза «Божья воля». Что, чем мне надо заниматься сейчас? Сейчас мне тупо надо заниматься продажами систем безопасности. И помогать другим алкоголикам. Ну, есть люди, которых это их работа геополитика. То есть просто я не такой человек. И в анонимных алкоголиках есть книга «Анонимные алкоголики». Вот. В которой есть ответы на очень многие вопросы. Здесь написано, большинство людей пытаются жить, полагаясь исключительно на свои силы. Вы же пытались жить, полагаясь исключительно на свои силы. Они бывают похожи на актеров, которых хотелось бы в одиночку играть весь спектакль. Сейчас тут тема мощная. Они постоянно заботятся об освещении, балетных ставках, декорациях, так, чтобы остальные актеры, а также, чтобы остальные актеры, занятые спектаклем, им подыгрывали. Вот вы когда жили свою жизнь, вы же переживали, что бабка, там, соседка как неправильно себя ведет, почему мама так себя поступает, почему американцы санкции вводят, да? Почему озера, там, чурки, там, ну, я не знаю, как, извините, почему, я имею в виду, почему вот эти богатые, эти небогатые, почему у него, как актер, который пытался понять весь мир, да, написано, и я себя увидел. Меня тоже беспокоил Америка. Я помню, у меня такие претензии к американцам были в начале трезвости жесткие. И я когда инвентаризацию эту делал первую, я писал эту, потом ты пишешь свою ответственность, ошибки. И я написал, да я ни разу в жизни американца живого не видел. Ну, у меня столько претензий к американцам, но я живого американца ни разу в жизни не видел. Ну, и у меня много было пунктов. Вот. Если бы все приготовления завершились удачно, если бы другие делали делали так, как хочется такому человеку, то представление было бы прекрасным. У вас было ощущение, если бы все делали так, как вы хотите, все было бы здорово.
Именно такие ощущения, да, были.
Вот. И они до сих пор у меня есть. И вот это ощущение, если бы другие делали так, как я хочу, я был бы счастлив. Это яма, в которой страх, боль. Ну, вот. Потому что я начинаю, вместо того, чтобы чувствовать свежесть воздуха, ну, прикосновение человека, да, радость от общения, я начинаю фантазировать себе, как кому надо себя вести. Да? То есть впустую тратить свою жизнь. И все были довольны, включая главного исполнителя. И жизнь была бы удивительной. Вот все бы если бы делали, как бы. Но мне сказали, Коля, если бы все делали так, как ты хочешь, в употреблении. Ты знаешь... К чему это привело? К чему? Ты бы умер от передоза еще лет в 17. Ну, представьте, вот у меня столько наркотиков, столько алкоголя, сколько я хочу.
3 килограмма.
Ну, вот реально, да, вот. Литр там ширки, там, я не знаю, литр солей. Ну, что там вам фантазии вот ваши, да? И вот сбылась ваша мечта. Это же яма, это же, ну, смерть. Очень, ну...
И поэтому мир устроен так, что, слава Богу, не все происходит так, как я реально хочу. В тюрьме, вы, представьте, вы убили всех, кого хотели убить. Да, это ж, ну, может, у вас, ладно, женщин не так. У меня много мыслей было того, ну, сделать плохие вещи. Слава Богу, я не делал. Но многие люди это делают. Устраивая все это, наш актер может быть вполне добродетельным, внимательным, терпеливым. С другой стороны, может быть низким, эгоистичным, бесчестным, себелюбивым. Кто был слабее меня? Я был жесткий, эгоистичный, себелюбивый и прессовал. Кто был сильнее меня? Братик, тут такая трава, хочешь этот? Может быть, бухану? У меня, слушай, чисто случайно вот тут такая тема, поехали с нами. Ну, то есть, кого я мог придавить, того придавливал. Кого... Я увидел эту жизнь, ну, это про меня. Я вот так жил. И написано, что происходит обычно. Обычно представление не удается. Ну, как бы я ни пытался вот под себя подминать, не удается. Наш актер начинает думать, что жизнь несправедлива к нему. Вы думали, что жизнь несправедлива? Вот несправедливость, это настолько больно, вот несправедливо. А особенно это ощущение остро. У кого-то было, что вы обманываете кого-то, и вам говорят, ты обманываешь. И тебе так больно от того, что тебе не верят. Нет? Ну, ты вот обманываешь человека, вот впихиваешь. Он говорит, это херня собачья, короче. И тебе так обидно, что тебе не верят вообще. Да, у меня доктор, нарколог, вот так вот передо мной сидит, врач, папа. Я ему рассказываю, доктор, 2 недели я трезвый, я вот ночами не сплю, на кулаках, короче, рассказываю. И он на меня смотрит, говорит, Виталий Кондратьевич, так он сейчас не трезвый. Ну, нарколог говорит. Папа говорит, как не трезвый? Он на меня смотрит, говорит, он сейчас вот прямо вот не трезвый, а я действительно не трезвый, нормальный. Ну, то есть он там зрачки вот это смотрит, они там никак не меняются. И в итоге я просто горечь, я сижу горечь, обида на доктора. И меня он что спрашивает, потом спрашивает, а что с вами? Я говорю, доктор, ну как, что со мной? Вы при моем папе, мне только что сказали, что я не трезвый, что я употребил. Я стараюсь, папа старается, мама, мы вот. А вы только что обвинили меня, что я не трезвый. Минут через 5 доктор меня просил прощения. Говорит, вы знаете, может я действительно ошибся. Он говорит, а вы какие-то таблетки принимали? Я говорю, ну да, вы капельницы мне делают, и таблетки какие-то успокоительные. Он говорит, так может это зрачки от таблеток? Я говорю, доктор, ну вот же он ответ. Конечно, от таблеток. Вот. И он изменился у меня. Говорит, вы знаете, ну, наверное, ну, бывает же ошибка профессиональная, я тоже человек. Я говорю, ну, хорошо. Через 2 дня папа меня, значит, ну, дома на употреблении поймал. Он говорит, блядь, Коля, ну ты сука. Говорит, доктор, 55 лет, взрослый мужик, у тебя прощения просил, короче. Ну, и это, кстати, фраза, то, что другой нарколог сказал папе моему. Говорит, не верьте ни одному его слову. Ни одному. Мне так, ну, больно было, горестно. И я сейчас могу вам сказать, я тоже не верю тому, что мне говорят алкоголики, наркоманы, особенно в репцентре. Это доктор-нарколог сказал, верьте только действиям. Вот только действиям. Если он вам ла-ла-ла-ла-ла-ла, вообще не смотрите. Вот если действие, остался трезвый, там, пошел на собрание, там, ну, вот нашел работу. Ну, то есть, вот действие. То же самое я в жизни, да. Не верю в то, что мне там рассказывают, только действия. Ну, вот. Он решает напрячь свою волю, в следующий раз становится еще более требовательным или более мягким. Тем не менее, ему все равно не нравится, как себя ведет спектакль и так далее. По поводу ситуации в Украине. 8 лет назад я понял, что это не мое собачье дело, как живут другие люди. Тут бы как бы свою жизнь собрать вообще. Ну вот, тут, вот моя жизнь 8 лет назад в руинах. Какая разница, что там делают американцы в этом Афганистане? Какая разница, что, как живут соседи? Какая разница, кто там на какой машине ездит? Моя жизнь в руинах. И вот мне, когда я это понял, вот прочитал меня спонсор, прочитал этот момент. Он говорит, направь все свое внимание, не кто кому как, в реабилитации выздоравливать. Ну, Тоже в реп-центре ты видишь, кто как не так домашнее задание делает, кто там не как, какая вообще разница. Главное, вот, ну, я когда это делаю, я перестаю концентрироваться на себе. Вот. Я увидел, что я там, я не знаю, из 100% своей жизни я 80-90% отдаю мыслям, как кому себя вести, как правильно. Все, мне все равно. Поэтому на ситуацию с Украиной, это первая реакция моя, впрячься. Ну, вообще, что-то происходит, моя первая реакция, мое мнение, как это. Дальше я прохожу этот процесс и не, ну, не впрягаюсь. Поэтому я поудалялся там с каких-то форумов, где такие эти темы обсуждались, где пидор, сидор, там, ну, такие темы. Мне это неприятно, да. Пришлось убрать из Фейсбука ряд друзей, которые агрессивно настроены в разные стороны, потому что там в Фейсбуке лента новостей, ты читаешь мат, хуй мат, мне это неинтересно, их поудалял. И все, у меня, ну, общаясь с людьми из Украины, из России, там, из других стран, на теме анонимных алкоголиков, теме выздоровления, теме, как сделать мою жизнь лучше. Да? Вот. Потом, кстати, я уже посмотрел, что так мир устроен исторически. Территории стран делятся, меняются. Ну, то есть это не личная какая-то фигня. Это так устроен мир, что периодически геополитика меняется. Ну, и я это не контролирую. Вот. Очень долгий ответ на очень простой вопрос. На него можно было ответить да или нет. Но с такими глазами, с такой бежами, ты можешь спрашивать.
Скажи, пожалуйста. Как можно возместить ущерб созависимому близкому человеку? Вот ты говорила о том, что деньги, да, материально как-то. Вот на своем примере расскажи, как ты им возмещал ущерб.
Хорошо. Первое, что вам надо понять, вам не надо вообще думать сейчас про возмещение ущерба. Ну, серьезно. Это 9-й шаг. И... когда вы к нему придете, у вас уже будет некий духовный, ну, опыт других шагов, появится наставник, с которым можно это обсудить. По поводу, ну, моих родителей, это так, я недавно, я во Владивостоке был, и там группа родственников, есть Аланон, не знаю, может, созависимые, они собираются, и этот вопрос тоже, я там целый час ловил. Мы начали с того, что вот точка А в начале трезвости. Я ненавидел своего папу. Ну, он очень буйный человек. Он не алкоголик, он очень буйный. И он меня очень сильно унижал, ну, в употреблении. И мама, у мамы моей там куча жалости себе, критика, претензий. И вот. И, естественно, у меня сразу было понимание, что они не будут ни на какие группы сходить, ни на какие ланон, никакие, ну, это вообще. Тут я понял, что мне придется за двоих выздоравливать. Ну, за себя и за них. Вот. И поэтому очень долго было болезнь. Жить вместе с ними было больно. Вот. Я в несколько этапов. 9-й шаг заключается в том, что нужно попросить, сказать человеку: я знаю, что я причинил тебе такой ущерб, я прошу тебя за него, за это прощение. Если еще что-то, что я тебе сделал, что не назвал, да? И, ну, бывает такое, что ты можешь человеку говорить: я там обворовал тебя, там, да, там, ну, нагрубил, что, ну, есть еще какой-то ущерб, который я тебе причинил и не назвал. И часто люди могут сказать: вот это обворовал и нагрубил, это фигня, да, я там ночами не спал из-за тебя, да, то есть, ну, и очень, мы часто не понимаем суть ущерба, который, поэтому мне научили, что надо, кроме того, что, ну, озвучить ущерб и спросить, есть ли еще. Человек озвучивает, потом спросить: хочешь ли ты сказать, как это тебя задело, да, хочешь ли ты, ну, чтобы я услышал, ну, об этом, об этой боли. И вот этот 9-й шаг – это возможность мне, с одной стороны, попросить, возместить ущерб, вытянуть свою вот эту вину. И есть возможность, чтобы человек достал свою боль. Ну, и у меня был такой 9-й шаг, что люди это делали, доставали, рассказывали. И мы заканчивали. Это была возможность им выговориться, вытянуть эту боль. И были такие люди, которые воспользовались этой возможностью, да, а были такие, кто не воспользовался. Мои родители, мы в несколько этапов я просил прощения, но уже сначала только за употребление, а потом уже в трезвости мы жили, и меня научили, если я грублю папе или маме, мне надо попросить прощения. Да. То есть, ну, я уже прошу прощения за эту конкретную грубость, а не за ущерб. И спросить, как я могу возместить ущерб. И обычно от родителей, ближайших родственников, там, да не надо ничего делать, ты только будь трезвый, короче. Или могут сказать. На этом техническая сторона девятого шага завершается. Дальше быть хорошим сыном, ну, хорошим мужем, там, хорошим отцом. Это часть того, что мы называем 12-й шаг. Применять духовные принципы. Тут 9-й шаг, есть люди, которые говорят, у меня будет пожизненный 9-й шаг моим детям, мужьям. Я и люди, которые, ну, как бы сказать, меня научили этому, мы не согласны. Моя задача прийти, попросить прощения, спросить, как его возместить ущерб, выслушать человека. Если он что-то скажет, попытаться сделать. Это 9-й шаг. А дальше уже просто быть хорошим человеком. Потому что я не хочу всю жизнь чувствовать вину за то, что я там наркоман, алкоголик, да, что я там обижал. То есть, да, это часть моей жизни. Я этим не горжусь, но так произошло. Да. Вот. Были люди, которые... Я пришел к человеку, самый лютый враг. Я его даже не пришел, я его случайно встретил. Я когда к знакомым... Мы с ним дрались несколько раз. Это такая примета была плохая. Если я с ним попадаю в одно помещение... Ну, большая вероятность была за несколько лет. Я уже трезвый был несколько лет. Всплыл среди знакомых. Говорю, вы Яшу не видели. Там. И даже люди, у которых телефоны... Ну, не давали телефоны. Типа, зачем тебе надо? Ну, то есть, как бы, да. И поэтому я не смог, ну, с ним через знакомых сконтактировать. Но я его случайно встретил, как бы, ну, в общественном месте. Попросил уделить время, сказал, вот, я знаю, что тебе причинил ущерб. Смотрите, нахуй посылали и он им, и я друг друга, да. Но я пришел попросить прощения за то, что я ему грубил, да, попросить прощения за то, что вот мы с ним дрались, то есть спросил его, что как-то, я не помню дословно, но он выслушал это и сказал, если бы я не такой пьяный был бы, я бы тебе тогда пизды навалял. Ну, вот так вот закончился возмещение ущерба, да? Ну, и он ушел с той же злобой и претензией, ну, с которой и жил. То есть, а и были люди, с которыми я пришел, попросил прощения, они вот достали свою боль, и мы пожали руки и даже дружили, ну, дальше общались, да? То есть, это люди, которые захотели от прошлого избавиться. То есть, поэтому вот 9-й шаг, и даже с близкими. Ну, я сталкивался с людьми, кто близкие, жены, мужья, скажут своим близким, что я могу сделать, чтобы возместить ущерб. Пожалуйста, больше никогда не появляйся в моей жизни. И если так человек сказал, окей, хорошо, я тебя услышал. Вот, если будет готовность идти на контакт, давай встретимся. Ну, это нужно понимать, что 3-4 месяца реабилитации кажется тут фантастически долгим. Тут столько насыщенная жизнь там происходит. А, там потом вы трезвы немножко в анонимных алкоголиков. Приходите возмещать ущерб человеку. Так работает нервная система, что вы так вот общаетесь с человеком, раз перестаете общаться, и вот у него вакуумируется, как капсулируется вот все связано с вами. Да? И вы хоть через год зачастую с людьми встречаетесь, у вас это изменилось, вы тут, ну, на группы походили, психологом, да, а к нему возвращаетесь, и он к вам относится вот с момента, ну, как относился в последней встрече, да, потому что вы тут на реабилитации со спонсором прорабатывали это, да, прорабатывали, прописывали, с психологом обсуждали, и вы уже видите эту ситуацию с другой точки зрения, и вас уже там отпустило, вы это все проработали. Приходите к человеку, и поначалу не можете понять, почему... Он не извинился. И бывает такое, я приходил к человеку, который обрел духовное пробуждение и поменялся в протест, ну, в церкви. И я к нему пришел, и я изменился, и он изменился. Я сделал то, что надо сделать, попросил прощения, и он мне дальше начал задавать вопросы, что со мной произошло. И он мне говорил, рассказывает, говорит, Коля, я вот поверил в Бога, и ты вот для меня там молился, в церковь начал ходить, и ты для меня всегда был загадкой по теме Бога. Я молился, Боже, почему вот он себя так ведет, я? Ты же вот дал ему, ну, по факту, и такой ум, да, ну, и такие ресурсы, да. Почему он себя так ведет? Вот мне Ваня рассказывает, что вот я не мог понять, спрашивал у Бога, вот почему он столько боли приносит людям, почему вот это. И я к нему пришел, когда рассказал про то, что я изменился, вот, трезвый, тоже ищу, ну, ищу эту, ну, духовность и Бога, да. И для него это был еще один показатель, ну, присутствия Бога в мире. То есть, что чудо произошло. Да? Чудо. Вот. И мы с ним много, пока я жил в Запорожье, мы с ним контактировали, общались, чай пили там. Он работал в университете, которым, ну, я учился. Вот. А были люди, которые не захотели, ничего общего иметь. И это надо принять как факт. Я ответил на вопрос?
Спасибо. Можно еще?
Нет, нужно
еще. Я буду... Смотрите сейчас. Время? Он сейчас 16:03. Я не знаю, что у вас по времени. Есть ли у нас возможность сидеть? Технически у меня нет проблем по времени пообщаться. Вы должны... что у вас сейчас?
До 15 минут можно
пишите. Окей. Вот человек говорит, до 15 минут. Попытаюсь максимально... кратенько отвечать.
Можно один вопрос?
Желательно. Давай.
Смотри, ты, да, привет, Женя, алкоголик.
Привет.
Ты озвучивал, да, как бы без зависимости. Вот твое выздоровление, когда только начиналось. И ты, у тебя было такое чувство, что вторая зависимость не спит, короче, тоже как бы прогрессирует, да? Его и здесь вместе было.
Смотрите, сейчас, когда... 8 лет назад мы называли себя как бы группы анонимных алкоголиков и наркоманов. Тогда тусовались как бы все вместе. Потом мы как сообщество, анонимные алкоголики, параллельно сообщество анонимные наркоманы. Мы в Украине, в России не до конца понимали, как нам, что нам, что вообще, что это такое, да? Мы большинство из людей вышли с реп-центров и проходило то же самое зачастую, как в реабилитациях. Да? Потом в какой-то момент, вот я был свидетелем того, как люди начали больше понимать, чем отличается реабилитация от анонимных алкоголиков. И вот про алкоголизм, типа вот ходи на группу анонимных алкоголиков, занимайся, если тебя что-то беспокоит, есть группа анонимных наркоманов. Ну, я знаю людей, я хожу на анонимные алкоголики, я член анонимных алкоголиков. Сейчас хожу в анонимные наркоманы в гости. Я знаю люди, которые считают себя, чувствуют членами анонимных наркоманов, иногда приходят на собрание анонимных алкоголиков в гости. Ну, то есть мы перестали смешивать, смешивать и молоть все подряд. Поэтому, если есть проблема с алкоголем, вот есть анонимные алкоголики. Многим людям, как и я, достаточно шагов анонимных алкоголиков вот присутствовать, чтобы все остальные подпадали. Я игрок. В игровые автоматы, вот, в казино. Я могу вообще сесть, забей зал игроков и вообще про алкоголь и наркотики слова не говорить. Ну, я только про игру. И у меня там, я тоже нахерячил столько фигни в своей жизни. Ну, вот. Но так как бы это... Тема не сегодняшнее, общение. Ну, вот. Если есть алкоголизм, наркомания, можно ходить на группу анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Ну, мой опыт такой, что если ты реально вовлечен в выздоровление, у тебя есть спонсор, и ты делаешь шаги, там, я вот в анонимных алкоголиках, отпадает вопрос. Если ты ничего не делаешь, нигде не выздоравливаешь, то, естественно, тебя будет фигачить все подряд.
Спасибо.
Кратко, но емко. Да.
Юлия Наркоманка, спасибо тебе. Я очень рада, что ты сюда приехала. Я прям получила заряд. Но мне жалко, что я свой брелок оставила.
Ага.
Дома хотела, чтобы ты его зарядил. У меня вот такой вопрос. На каком времени чистоты ты осознал, что употреблять плохо?
Употреблять плохо?
Да. Не, ну если что, если хорошо, у тебя был срыв, у меня тоже был срыв, и вот
я... Ну, да я всегда, ну, не то, что всегда, но в какой-то момент употребляет плохо. Я могу... Я когда писал первую инвентаризацию, я уже знал, что я, ну, моя жизнь, все, что сейчас произошло в моей жизни, это результат алкоголя, наркотиков. Я уже понимал, что я болен. Но я когда писал первую инвентаризацию, и вот книга «Анонимные алкоголики», там некий процесс. Я писал людей, на кого я злюсь, почему я злюсь, там внутренняя основа обид, промаливал их, и потом писал свою ответственность. Ну, то есть, моя ошибка. Вот они мне, я думаю, что эти люди обидели, милиция, например, да, вторая там колонка, почему преследовали меня, да, промолил, и вот моя ошибка, моя ответственность. Я воровал, употреблял наркотики, вел криминальный образ жизни, и у них такая работа. Ну, заниматься такими людьми. Потом я писал, там, папа, там, не, кричал на меня, там, не давал деньги, да, там, обзывал меня. Ну, моя ответственность, неестественно. Я употреблял наркотики, обворовывал его, да, вел, ну, то есть, мама, там, критиковала, там, говорила, что делать, это моя ответственность. Я употреблял наркотики, это. И я, когда первую инвентаризацию писал, она тотально была пронизана, ну, употреблением, воровством. Ну, у меня там было, употреблял наркотики, обворовывал, унижал, употреблял наркотики, обворовывал, унижал, обворовывал, употреблял наркотики, да, там, прессовал, высмеивал, употреблял наркотики. Вот эта тема, ну, ты когда пишешь инвентаризацию, я пишу там тетрадка, с одной стороны вот эти люди, с другой стороны твоя ответственность. Ты вот так вот загибаешь, я ее загибаю, да, и вот так вот смотрю, и вот он я. И вот больше, первый, ну, самый яркий опыт осознания, что это плохо, я в этой инвентаризации. Я реально увидел и прочувствовал, что 90% людей, ну, в моей жизни пострадало из-за моего употребления. Вся моя жизнь пронизана. Вот я просто вот на вопрос, была бы моя жизнь лучше, если бы я не употреблял, тут ответ да. Но до этого он был как бы неосознанный. Вредно употреблять, да, вредно. А тут я реально увидел, насколько все плохо. Ну, насколько. Ответ это на вопрос или нет, не знаю. Да. Вот, кто первый встал, того и так.
Можно вопрос, а вот, когда ты получил кайф от выздоровления?
Очень долго, ну, у меня тяжелое выздоровление в плане физически, я восстанавливался очень долго. По-настоящему счастье, в первый раз я, вот счастье, вот такое детское счастье. Я съездил в летний лагерь с ребятами, ну, анонимные алкоголики, иногда такая движуха, выезды там на природу. Это был 2 недели вот летнего лагеря, и вот там я ощутил первый раз вот счастье. Вот кайф, вот ну, вот ты спрашиваешь, да, состояние, что мне не нужно больше употреблять.
А какой это срок трезвости?
Я был год трезвый. Но я сейчас скажу, меня спросили про счастье. До этого я весь этот год, первое, у меня ощущения облегчения были. Ну, в процессе шагов облегчение. Я почувствовал, что вот, если вы, вас, ну, я целый год в этой реабилитации был, и в наркологии лежал. Я засыпал с вот такой дырой внутри. Я вот начал чувствовать, как эта дыра зарастает. Вот у меня долгий период, не то что счастье, тут надо было сначала вот эти раны, которые не физически, душевные, ну, залатать. Ущерб я возмещал, да. Вот возмещал, выхожу, попросил прощения человека, встретил. Это даже без денег. Я чувствую, мне вот тут легче. Вот у меня первый год, он вообще, тема там больше облегчения. Тут уже за счет того, что мне не так плохо, мне уже было лучше, да. А именно тема счастья, вот я сказал, именно блядь, эйфории такой. Просто вот. А я был самый важный срок трезвости для меня полгода был. Я трезвый был полгода, сидел на собрании в городе Запорожье. И мне этот я не помню, что мне брелки давали, медалек тогда не было, анонимных наркоманов. И, короче, в первый раз в жизни я поверил, что я смогу протрезветь. Еще раз, да, я был трезвый полгода.
Полгода это как, в смысле, после центра?
Нет, я был трезвый полгода, это я еще в процессе, я уже консультантом в реп-центре работал, меня уже, я уже в другие города ездил, там, на стажировки, ну, то есть, это не из репца, это я вообще. И это после моего последнего срыва. И это я сидел не на группе, ну, в реп-центре. Это я был в своем городе Запорожье, меня уже отпускали там на выезд, это 120 километров. Поехал, сам потом на группу. Я сидел на группе и поверил в первый раз, что я смогу протрезветь. Ну, у меня получится. Потому что до этого я только в этот день я понял, что в подсознании я был уверен, что я сорвусь. Ну, я знал себя, ну вот по-честному, да. Но я пришел в эту реабилитацию и очень долго. Ты ж кто в наркологиях, наверное, в райотдел попадал или какие-то сюда. Мы же очень быстро понимаем, короче, как себя вести надо, да. Ну, ты адаптируешься, да. Точно так же я адаптировался на этих реабилитациях. Надо тему благодарности. Там, я, бля, благодарен вообще. Любви я вообще всех люблю, принимаю. Я только спустя годы начал понимать, что вообще такое принятие. Да? А тогда я вообще думал, что я такой принимающий. Ну, то есть очень быстро, ну, начал. На тот момент, ну, сейчас я понимаю, что тогда я не осознавал, о чем я говорю. Ну, может быть, мой род правильные слова, но спустя какое-то время, я когда пропустил это через себя, понял, да, понял, что такое принять свою маму, что она не может мне дать ту любовь, которую я хочу. Вот я обижаюсь на маму, что она меня не обнимает, не говорит, я тебя люблю, да. Она мне задвигает тему про какие-то борщи, да. Вот. Главное, что накормленные борщи, вот тебе денег. И я только потом понял, она не может меня обнять. Ну, нет у нее этого. Ну, понимаете? Она, вот для нее любовь, приготовить борщ, там, дать мне 1000 рублей.
Шапочку тепленькую.
Шапку надеть. Теплую одеть, да. Спросить меня, я не мерзну. Вот это для нее любовь. А мне хочется, чтобы она обняла и сказала, сынок, дорогой, я тебя люблю. Принятие это перестать думать, фантазировать про маму, что она вот такая, да, а принять факт, что она вот такая. И мне понадобилось, я долго маму обижался за это, да, пока не пришло это принятие, понимание. Ну, и поэтому вот тогда я в этом полгода трезвый был, я поверил, что у меня получится. Вот я поверил, что вот действительно я смогу, ну, у меня получится. Ну, то есть, и... Ну, это, я не знаю, это внутреннее ощущение, что я смогу, да. Все, я действительно смог. У меня такое же ощущение было внутреннее, когда я получил, закончил первую сессию в университете на отлично. Я тоже поступил в университет с осознанием, с ощущением, что я не знаю. Ну, это не подъемно. Я ручку не, много лет ручку не держал. Мой мозг от наркотиков уже. Ну, я книжку первую прочитал, года полтора трезвый был. Ну вот реально. Вот я читаю книжку, я не помню, не понимаю, что там было в начале той страницы. Читая книгу, ну я раньше много книг читал, очень, ну пока там, ну, в детстве там. Да, там, ну еще там до какого-то. А тут в года полтора я в первый раз какую-то простую книжку прочитал. Ну какую-то там такую простую книжку, типа там, я не знаю. Детектив какой-то. Что я прочитал от начала до конца. Вот. Потом уже, ну, там, я сейчас то много, то мало читаю. И я просто, у меня до сих пор иногда бывает такая штука, что я не воспринимаю, короче, информацию. Ну, принимаю как факт. Ну, окей, значит, послушаю аудио. Ну, или посмотрю. Просто сейчас, ну, я больше понимаю, что... Ну, мои мозги, короче, ну, я пострадал. Ну, Вот. Последнее, тут уже все, надо идти, я готов сидеть. Мне нравится, чтобы вы поняли, сейчас я самый лучший человек, каким я только могу быть в жизни. Вот те люди, которые занимаются служением, как я, в наркологии, если вы когда-нибудь придете вот так вот выступать, там, поначалу это ты тупишь, ну, короче, чтобы вы поняли, вот сейчас это может быть мой 100-й или 200-й там раз, когда я в наркологию куда-то прихожу. Ну, я так складно говорю, ну, или так говорю, просто из-за того, что я, ну, 8 лет этим занимаюсь. Это рутина. Для меня прийти в тюрьму, в дурдом, в наркологию, это просто часть моей жизни. Да? Вот. И это оставляет трезвым. Вот. Последнее, что я хотел сказать, я услышал, и в то же время, чтобы вы поняли, я сам хожу на собрания, где говорят другие люди, вот такие же складные, только они говорят там 10-15 лет. И я вот послушаю, как они говорят, приду и вам, короче. Ну, это анонимные алкоголики вот так вот работают. Вот что значит, мы делимся опытом, силами и надеждами. Я просто продукт, я за много лет услышал много информации, попробовал, моя жизнь стала лучше и дальше ее. И вот так вот уже есть люди, которые там услышали меня и дальше, дальше, дальше. Вот. Последняя, мне кажется, крутая вещь. Спикер один говорит, у него друг профессиональный игрок в карты. И вот он его спрашивает, говорит, как ты можешь быть профессиональным игроком в карты, это же дело случая. Вот. Он говорит, ну на самом деле... профессиональных игроков карты мало во всем мире, как бы. Говорит, любой дурак может выиграть на хорошем раскладе. Вот на хорошем, любой дурак. Говорит, профессионал отличает от непрофессионала, как ты играешь при плохом раскладе. Вот у тебя вот жопа в жизни, да? И вот как ты вот играешь. И это просто картина представления всей моей жизни. Вот до 21 года у меня была болезнь, ну, зависимость. Я просто не знал об этом. И вот я своей болезнью разрушил свою жизнь, меня выгнали из дома. Папа сказал, что лучше бы ты умер, мы бы тебя похоронили и в жизни. Учитывая, что я был долгожданным сыном. Ну, представьте, третий ребенок в семье, две дочки, сын, как меня ждали. И как надо было, сколько боли причинить, чтобы вот отец родной такой сказал. Вот, выгнали с университета, друзья не общались. Вот. И сейчас 8 лет трезвый, да? Я по-прежнему болен этой же болезнью. Но только сейчас я знаю, ну, хорошо, что у меня за расклад, да, ну, что, чем я болен, да, как себя можно вести, как нельзя. Вот. И во вторник я сидел в кинотеатре, и мне смс-ка пришла, что мне надо в Украине забрать свои вещи с комнаты, где я снимаю. Ну, в течение пару дней. И сказать, что у меня чувство страха, ну, я охерел. Ну, просто, холод, вот такой холод, что... Ну, представьте, вот вы 9,5 тысяч километров от дома, вам говорят, что ваши вещи, вот куда хочешь, туда и выноси, да. И вот, что такое рутина, ну, анонимная алкоголь. Ну, вот этот холод, это паника, страх, это мой расклад. Когда у меня стресс происходит, это первые реакции, да. Это страх, безнадега, что все, пипец. Да? А дальше я, уже идет рутина. Я знаю, что с этим делать в анонимных алкоголиках. То есть я обзвонился, я сначала помолился, да, обзвонил, я в кинотеатре сижу. И я даже понимаю, что мне даже смысл выходить из этого кинотеатра, потому что я заплатил за билеты, мне не дадут. Я сижу, первые 15 фильма, минут фильма я вообще не воспринимал, что там происходит. Ну, я помолился, позвонил, смс написал в Вайбере, там, знакомым, короче. Эту ситуацию, короче, эмоцию убрал, вот этот напряг убрал. Сел, досмотрел фильм, короче, вышел и начал уже решать этот вопрос как бы более активно, да. То есть на данный момент, и там вырулил то, что... Мне дали время там до 21 сентября, там 20-го прилетаю, ну, на следующий день надо забрать вещи. Уже человек пообещал мне, что он поможет перевезти, да. У человека, другого человека куда перевезти. То есть целый ряд людей я просил, ну, помощи, да. Целый ряд людей я эту ситуацию обсуждал. Я пошел на собрание анонимных алкоголиков, где я просто сидел не с целью повещать, а с целью безопасного места. услышать что-то для себя. И вот я сижу, и девушка сидит, которая рассказывает, как у родителей дом смыло паводком. Вот у вас. Ну, то есть вот. И это понимание, ну, вот человек, у него родители дом смыло паводком, да. И как-то Бог свел в одно помещение, да, ну, человека меня, у которого там, ну, не смыло дом, но меня лишает, да, это проблема с домом, и ее. И вот анонимный алкоголик, это часто такое чудо, когда вот тебя беспокоит проблема, ты приходишь на собрание, а тебе рассказывают, ну, то же самое. Ну, как вот ее решать. И поэтому вот тема расклада. Если вы алкоголик или наркоман, возможно, вам и не нужны анонимные алкоголики. Может, вы выйдете, возьмете себя в руки, скажете, я бухать больше, не буду кричать больше, и у вас получится. И, возможно, вы когда-нибудь увидите скупую слезу счастья мою мужскую, что у вас получилось. Если у вас не получится, да, если у вас, ну, спустя, может быть, сразу, может быть, через год, через 5 лет, вы вспомните про каких-то сумасшедших людей, которые приходили к вам. Возможно, придите в анонимного алкоголика, и это вам поможет. Вот это то, чем бы я хотел заниматься.
Так, ну, спасибо.